Сегодняшняя лекция будет называться «Кровь богов». А вот и нет. Голубая кровь – это кровь рептилий. Да, кровь богов красная. Да, вы что, кровь не задавали никогда? Как кто-то знает, как называется кровь богов? Это вообще греческое слово такое. Оно называется, есть такое название «ихор». Ихор. Ну, кстати, нефть тоже называется почему-то ихор. Это считается, что это нефть из земли, это кровь земли. Земля это тоже как полубоги. А вообще она прозрачная считается по мифологии. Я хочу зачитать, это один из комментариев, который пришел на наши лекции. Не знаю, как его зовут, но он отписался Агратис. Тоже как-то по-гречески, да? Агратис какой-то. И мне понравилось вот это его комментарий. И из-за него мне пришлось сделать вот эту лекцию, да. Не знаю, как зовут. А тут про маски. Чтобы нагибать продавцов и охранников в магазинах, конституцию оккупационной страны учить не обязательно. Вы видите, какая сила у человека, да? Ни разу не одевал маску нигде, никогда ни в одном магазине, не оперировал никакими статьями и правами, потому что нет абсолютно никакого страха сказать любому «чехлу» в кавычках «нет».
Так не отпустят на кассе.
Нет.
Товар, скажешь,
кого-то не отпустят, а кого-то отпустят. И об этом будет речь. Кого отпускают, а кого не отпускают. Кто-то уже решил, что его не отпустят. Кто-то решил, что у него нет прав, хотя они везде записаны. Ну, раз ты так решил, тогда так и будет. И это твое решение. Потому что если ты так не решил, будет так, как должно быть. А не так, как кто-то придумал и даже написал. Надо не пробовать, а делать. Кто пробует, ничего не получается. Нам на пробу не отведено ни времени, ни пространства. А ихние статейки учить, это для слабых духом и неуверенных в себе. А рожденный ползать, летать не может. Не может. Это к тому, что ползуны никогда не будут богами. Концепция разделения людей, мира изначальной расы хорошо описана в книгах Тармашева, причем намного лучше, чем в Махабхарате, Бхагавадгите и Библии. Без всякой религии, переподвывертов, снобизма и единобожия. Мы все разные, потому что у всех течет разная кровь. У одних она гибридная, у других от древних богов. И я набрал в интернете, думаю, так, кровь богов, нашел, что это ихор, и нашел-то, что оно в литературе используется. И вот такой отрывок, как используется вот этот вот ихор, кровь богов. Маленький такой отрывок, даже не знаю, что за произведение. Орх объявил, ну какая-то, наверное, это фэнтези, объявил всепланетный сбор, и в главном куполе собрались все лучшие ученые ихоры. Старец недовольно кивнул и попросил Эль-Нея, чтобы тот передал Эль-Раду просьбу совета присутствовать на всепланетном сборе, где будет обсуждаться предложение ученых по возвращению Ихоры на прежнюю орбиту. Поэтому приходилось терпеть чад горелой рыбы. Что-то вот такие масштабы с горелой рыбой как-то, да, не стыкуются, вот сразу замечается, да? Без которого сменщик не мог работать, тем более скверный дым, валивший из дубильного цеха старика Варсаламфия, где все работы, кроме дистилляции чертова ихора, кровь, сейчас были приостановлены. В качестве освежающего напитка в огромных бочках был выставлен ихор. Кровь пьют. Что-то не похоже ни на богов, да? Тут и там горели костры, и демоны с кулинарными наклонностями поджаривали над раскаленными углями куски людей разных рас и национальностей. Вообще ихор был универсальным средством. Он очень хорош как напиток и способен творить чудеса, если его использовать в других целях. Вот такие похожие, вроде какая-то это, что-то такое, страшилка. Но Шримад Бхагаватам такое дрянье навалом. Вот такой бесовщины навалом. Едят, пьют людей, да. И, то есть, похоже, либо тексты Шичима, и на сатанистов при власти. То же самое. Они тоже там решают судьбы планеты, а у них на обед всегда вот это человечество. Значит, как ее? Википедия. В греческой мифологии Хор – это кровь богов, отличная от крови смертных. Гомер, оказывается, это упоминается везде. Много литературы, но Гомер, типа авторитет, я его зачитаю. Упоминание в пятой песне Илиады, когда Афродиту родил Диомед, и в стихе 4.16 Афродита вошла на Олимп, ее мать вытирает и Хор обеими руками. То есть у них течет не вот это вот у смертных. То есть у нас прямо здесь у кого-то смертная кровь, у кого-то бессмертная кровь. И состав, я уверен, различается. Как это ощутить? Если ты не боишься, ты бессмертный. Если ты боишься, ты смертен. Когда ты в состоянии, у тебя кровь другая. У тебя другое наполнение. У китайцев называется это энергия чи. Энергия чи и кровь, она вообще там не различается. У тебя другое наполнение, состав. И свойства его другие. И с тобой совершенно другие события начинают происходить. Поэтому кому-то можно, а кому-то не можно. И кто тебе виноват, что ты боишься. А боишься ты безбожник. Ты не в обнимку с Богом, а почему-то от него ушел. Кто тебе тогда врач называется? Поэт несколько раз использует выражение «бессмертная кровь». Бессмертная кровь. В стихах 341, ну вам это надо, 341, 340, или запишите на всякий случай. Кратко объясняется разница между богами и смертными. В принципе, я объяснил. Там есть такая особенность. А вот тут интересно. Вот тут интересно. А, быть накормленным пшеницей Деметры. То есть есть хлеб. Это пища, которая определяет их по отношению к героям прошлых лет. Их жизненный опыт, цикл похож на цикл растений. Я когда-то говорил, что вот насчет еды, значит, от демонов до божественности. Сначала там едят себе подобных дикари, значит, ну, помер там этот пенсионер, ну, съесть, что добру пропадать, да, добру пропадать. Вот, это у них нормально, потом мясо едят, а потом они, что потом едят? Нет, ну мясо, рыба, понятно, да. Потом что едят? Потом едят зерновые. Например, этот самый Пифагор, он запрещал своим ученикам есть зернобобовые. Он говорит, там души нельзя. Если вы хотите лучше соображать и понимать, как этот мир устроен, лучше зерновые. Но и мы знаем, что есть такая вещь, кадыш, что зерновые. То есть, если мясоеды, у них пост мяса не есть, плоть животных, то в других традициях не есть зерновые. А вообще не есть вообще. А дальше что? Дальше вы овощи не едите. А дальше что? Дальше вы едите одни фрукты. И поэтому очень много, вот 1905 год, революция, там, буржуазная революция, на самом деле религию всю вот так вот покоцали, тогда религии не было православной в том виде. Вот тогда была революция, на самом деле, религиозная. Из пяти религий в 1905 в России слепили одну, причем победили вообще сатанисты буквально, кристофериане, его изображают с головой собаки. Вот, собачья религия получилась. Вот, и что потом? И потом уничтожили всех 300-летних старцев, которые были фруктоеды. То есть кроме вот то, что с земли они даже не ели. Вот. А потом идет праноеды. Вот потихоньку. Ну, я, как сказать, не наполегаю, ешьте, что хотите. Изменится ваша задача, изменится ваша пища. Не пытайтесь изменить пищу, не поменяв задачи. Потому что организм заточен на задачу, и это как бензин, но не для той машины, испортится поршневая. В общем, не надо раньше. Само все придет. Вот задачу поменять, это вопрос. Это вопрос серьезный, поэтому вот над этим думайте. А то у многих людей вот рафинированная жизнь. А для чего? Бессмысленная жизнь. Для чего бессмысленная жизнь? Вот я такая хорошая машина. Ведь страшно не то, что ты плохо живешь или хорошо живешь. Страшно то, что ты бессмысленно живешь. И это страшно, как Островский там. Больно за бесцельно прожитые годы. Потому что все, что с целью, останется в вечности. Кровь богов. вечности. Зафиксируйся, никуда не денется. Вот никуда не денется. Все, что бессмысленно, перемелется и канет в лету. И тебе страшно, потому что это настоящая смерть. Вот что страшит. И поэтому ищи смысл. Но для этого надо коснуться бессмертия, потому что в смертном никакого смысла нету. Как бы оно там ни прыгало, помрет прах и все. И как будто и не было. Есть смысл только в бессмертии. Ну, это для нас, да? Вы же понимаете. Вот. Подобно листьям они живут в полном сиянии, едят плоды, которые дает вспаханная земля, прозерновые. Иногда возвращаются в небытие. Смертными являются те, у кого в венах течет кровь. Также являются те. Если мы посмотрим Ишопанишад, там идет описание, кто же такой Всевышний. И там, это тот, который, мантра восьмая, по-моему. Тот, который испокон веков выполняет все желания. Он такой совершенный философ. И написано, не имеющий вен. Я думаю, ну это-то при чем? А оказывается, во многих традициях написано, что нет вен. То есть, это значит, что ну, есть кровь или нет. Есть религиозное движение орфизм, где решающую роль играют некоторые пищевые запреты. Например, воздержание от хлеба и вина позволяет заменить кровь на ихор. Кровь на ихор. Как по-вашему, почему зерновые нельзя? Вот я еду на машине, и ветровое стекло у меня сбивает комаров. Моя жизнь и жизнь комара, ну, несовместимые вообще понятия. Он-то, он однодневка, что он там, глобальный вопрос решает. Но их я сбиваю больше и больше, раз воробушка сбил, раз там кошку задавил, там таракана прищемил. Карма накапливается, 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 накапливается. И потом как бах меня. Потому что, ну... Есть такая анасакти-йога, это которые люди ходят с веником около, ну, бред, конечно, но вот сам смысл подметать, чтобы муравья не задавить нечаянно, ну, у которых зрение плохое. Вот. То есть, ну, просто так хотя бы не надо убивать. И поэтому то, что накапливается, накапливается. А что такое зерновые? Буханочка хлеба. Сколько там душ в каждом зернышке, да? Вот поэтому это карма, а это карма, значит, мне надо рассчитаться. А потом меня пустят на чистую воду в свое предназначение решать. Вот такая хлеб, такое хлебушка, пашаничка, да? Не так все просто. Вот и там просто написано, пифагорейцы не ели зерновых. Вот. Боги не едят хлеб, не пьют вино, и у них нет крови, они бессмертные. Нет крови в том понимании, которое есть у нас. Вот. И как бессмертные решали свои дела? Что самое отвратительное... Бессмертные это вот, которые среди нас. Среди нас есть смертные, есть бессмертные. Есть, которые боятся, есть, которые не боятся. Жизнь удалась, жизнь не получилась. Вот. Они довольные, смотрят, что бы ни происходило, они улыбаются, потому что они в вечности находятся сейчас. Смертные боятся, ой, что-то поплохело. Сейчас это поплохело, достанет и меня, куда я денусь. Меня уничтожат. А для бессмертного все равно, у него хорошее настроение. И поэтому... Что такое самое страшное вот в нашем, ну, война? Ну, что может быть страшнее войны? Останавливаются все процессы, все налаженное, все там обучение, потому что надо брать в руки оружие и просто убивать друг друга. Так вот, были ли войны раньше? Ну, Махабхарата говорит, были. Но они какие-то другие были. Я вам сейчас зачитаю, какие были. Не в Махабхарате я зачитаю, а какие они были на земле между людьми. У которых еще была совесть, у которой мнили себя бессмертные и не боялись. Я не буду говорить, что там, которые поклонялись Одину, им даже погибнуть в бою, это считалось, вот, даже стремились. Ну, не самоубийство, а так. Так вот, германские племена смотрели на войну, как на вариант Божьего суда. Результат сражения должен был указать, кто прав, а кто виноват. Это обуславливало многие особенности ведения войны. В частности, схватки должны быть максимально наглядными. То есть никаких партизан, никакой разведки. Пришли эти, пришли те мирные жители, пришли эти мирные жители. Из холма наблюдать, как те дерутся. И никакого оружия, которое бьет на расстоянии. Это считалось позор. Должны сходиться и биться. Вот так. Насмерть, Обычно на берегах рек, хотя это далеко не всегда объяснялось тактической необходимостью. Это за происходящим могли наблюдать не участие в сражении той и другой стороны, чтобы быть свидетелями, как вершится правосудие. Отношение к луку в средние века, не так далеко, продолжало быть пренебрежительным. Он считался, не считался приличным орудием для... А у нас там Робин Гуд, ой, такой крутой Робин Гуд, ну, в принципе, разбойники. В общем, лук и стрелы давали самый, ну, отстой. Человеческий, отстой, человеческий мусор. То есть ни благородные, ни рыцари, ничего. И потом это, когда даже появились первые оружия огнестрельные, мушкетеры полностью, мушкетеры короля, да, но правда у них и шпага там была, чуть что дуэль, мушкетеры. Так вот, стали самых таких вот, ну, низких людей, они стреляли. И один даже полководец, он когда... Он всех миловал, когда вот война закончилась, кого все взяли в плен, которые офицеры благородные, они давали честное слово, никуда не сбегу, пока тут это не порешаем все. И они ходили там в село, там за молочком попить, туда-сюда, вот так вот, свобод, воль. И, ну, и не играли на сторону. То есть честное слово и все. А те, которые были мушкетеры, им отрубали руки. Потому что фу, что это за война такая на расстоянии. Где тут Бог уже, да? А потом пошли пулеметы и все такое. Это, кстати, Джанпаоло Вителли, он отрубал пленным аркебузира вот эти вот. Согласно классическому комментатору римского права 2 века нашей эры, юристу Сексту Помпонию неприятелем являются те, кто нам или кому мы публично объявили войну. Прочие разбойники и грабители. То есть, иду на вы, помните, да? Вот война была. Почему? Потому, вот какая она была? Совсем другая была война. Она не была подлая, подлая. Какие поступки недопустимы на войне? Кто скажет?
Стрелять в спину.
Ну да, да. Ну такие, ну понятно это. Ну это и так понятно. А еще какие? Самый страшный поступок на войне. Предательство. Хотя предательство, оно вообще нигде недопустимо. Потому что предательство, это, ну, ВДГ сокращает срок жизни, там много чего, предательство. Иногда мы чувствуем себя предателями, да. Вот. А вы думаете, это предатель, это что-то такое глобальное? Нет, вот совесть говорит так, а ты делаешь не так, и ты уже предатель. Ты Бога предал. Он говорит, вот надо так. А Бог всегда тебе говорит, не для тебя, а для кого-то, вот против кого ты пошел, вот ты его уже и предал, вроде по-малому, а это недопустимо. Вот. Ну а сейчас сегодня какие войны? Сегодня войны такие информационные, там какие-то политические, они такие не с огнестрелом, они потому что земля, оружие столько, что тут стрельнешь, везде аукнется, и они экономические. И война, когда не объявлена, вот против нас сейчас объявлена Третья мировая война. Она не объявлена. Значит, против нас не противник. А кто? Разбойники и грабители. Ну, так, в общем, оно есть, да. И есть такая покаянная книга одного разбойника и грабителя, который говорит, я экономический киллер. Экономический киллер. Он говорит, и нас много. И что мы делаем? Он рассказывает в своей книге. Вот, он говорит... Это Джон Перкинс начинает свою книгу с такими словами. «Мне ли этого не знать? Ведь я был таким убийцем». Это книга автобиографическая, она рассказывает про себя. «Исповедь экономического убийца». Экономический киллер, и смотрите, он говорит, вот то, что сейчас происходит, это я к тому, что нам вечным есть что делать. Есть что делать. Когда вот в наглую такое, а мы сидим, значит мы теряем. Билет вечный, что ли? Потому что мы не ведемся как вечные. Вечные они сразу порядок должны наводить. Экономические киллеры – это высокооплачиваемые профессионалы, которые обворовывают страны по всему миру на триллионы долларов. Они перенаправляют деньги из Всемирного банка, Американского агентства по международному развитию и других международных гуманитарных, так они называются, организаций. на счета огромных корпораций в карманы нескольких богатых семейств, которые контролируют природные ресурсы планеты. Их инструментарий включает мошенническую финансовую информацию, манипуляция выборами, взятки, вымогательство, шантаж, революции, сугубо личные связи и убийства. Они играют в игру столь же старую, как и сама империя, но принявшая новые и ужасающие размеры во времена глобализации. Жизнь корпоративной власти, предметов роскоши, представляется нам как образцы для подражания, чтобы постоянно вдохновлять человечество потреблять. Вот, потреблять. Это то, что в первую очередь, кто-то скажет, ну, чтобы нажиться. Нет, не для того, чтобы нажиться, чтобы увести нас от своего призвания, предназначения, а там нас бери голыми руками. Это как рыба, выброшенная на берег. Ее можно уже есть и кушать. Да? Поборитесь, с акула. Вот акула на берегу. Берешь кувалду, бах, и все. Да? А в воде что-то с ней сделаешь. Вот так и с нами. Мы в своем призвании, как вот та акула в воде, ничего не сделаешь. Самая большая рыба. Самая такая рыба. То есть, кто так? У нее есть враги, у акулы, скажите? Нету. Нету. Никто ее не может победить. У меня даже, мне прислали как-то шкуру акулы. Ей можно как это, шкурой, как наждачкой что-то типа тереть, там вот так вот. Такая. Так. Это корпоративная власть. Они говорят, вот, сериалы, и там показано у всех машины, все хорошо, и мы туда спешим за этим. Это будет у каждого машина, жилплощадь, любая еда, которой надо, не любая, а та, которой надо, если ты будешь выполнять свое предназначение, но это является следствием. Если ты погонишься это как за причиной, все, ты попал. То есть так не работает, наоборот, не работает. Если они не справляются, если такая реклама, вот эти киллеры, они приходят и просто предлагают. Вы думаете, зря реклама сейчас. Вот что не включишь по интернету, раз реклама. Сбивают нас. Потому что, ну, мы, кто-то может сказать, о, это, наверное, высокий сильный уровень, да? Высокий уровень, мы такие тут бесстрашные, почему-то ползаем, а не летаем. Нет, это уровень, с которым я родился здесь. Нас обучают ползать. И говорят, что летать нет, это некоторым. Это надо гуру, понимаете, надо какой-то великий гуру. Все могут, гуру у нас уже есть. Ади-гуру внутри нас, который нам рассказывает, что делать. И комментарии на каждую вещь рассказывает. Мы говорим, о, такая крутая интуиция. Вот. Гуру нужно бестолковым. Это пишет Бхактивинода Тхакур. Бестолковым. И нас сначала делают бестолковыми. А потом эти гуры, на самом деле, которые лже-гуры, они обучают нас ползать. И говорят, научитесь хорошо ползать, сможете полетать. Если будете нас хорошо слушаться. Но некоторые, вот я в частности, учился очень плохо в школе. Вот. И поэтому ползать, ну так не научился. Понимаете? Я знаю многих таких. Что-то вот внутри сопротивляется, думаешь, какой-то бред. Даже вот когда мне теорему Пифагора рассказывали, я говорю, какой бред, я по-другому ее взял и по-другому сделал. И специально взял, когда мне вызвали к доске, совсем по-другому. Там их 25 доказательств есть, я выбрал совершенно другое. Нас учат какому-то доказательству, какому-то длинному. Я по-другому. И мне поставили пятерку. То есть, ну, я как не люблю учиться. Не люблю учиться. Учение... Сначала поступок, потом учение, потом ты наслаждаешься радостью своего могущества. Сначала Бог внутри тебя рассказывает тебе действовать как Шива, Шива, поступок. Потом как Брахма объясняет, что это было. А потом ты немножко отдохнул, но опять совершаешь какой-то поступок. А нас, говорят, сначала должен выучиться. Нет, нет, нет. Два проводка в машине поменял, и она не заведется. И ваша жизнь не заведется. Потому что, когда он говорит, что надо делать, он говорит и как это надо делать. Тебе просто надо послушать его, не побояться. Итак, если они не справляются, приходит черед так называемых «шакалов», в кавычках, это пишет экономический убийца. То есть спецслужб. куда более беспринципное убийство, несколько, нежели экономические киллеры. То есть, если тебя не уговорили, и ты плохой ученик, а если тебя уговорили, и тебе сказали, у тебя должна быть машина, квартира, дача, что там еще, вот такой джентльменский набор, ты никогда на подвиг не пойдешь. А как же? Уплывет хозяйство вот это вот, не пойдешь. Если тебя убедили, что это главное, если тебя не убедили, и есть люди, которые ходят, и они независимы от этого, как, например, как, кто этот жил там, этот Диоген в бочке, помните, да? Он, его самый главный принцип был свобода. Говорит, если на мне какая-то вещь, которая заставит меня какие-то двойные стандарты и от властей зависим, я ее это, ликвидирую. И даже был такой случай, когда он жил в бочке, во-первых, да? Он как-то с презрением даже говорил об этих, как это, афиняне. Афина, да. Причем он родился не в Афинах, он даже по преданию был фальшивым мальчиком. Он как-то пробрался к Пифе, там, знаете, в Дельфах, дельфийский есть оракул, и там Пифе, такая женщина, рассказывает. Ему сказали, ты будешь переоценивать все ценности. И он понял это буквально, начал перечеканивать монеты. Ну, берет 5 копеек и делает с нее полтинник, например, да? А там состав где-то такой. И потом за этим делать застукали, он сбежал в Афинах, сразу стал очень популярным своей независимостью, там долго его не брал один в ученики, потом взял, потом у него куча было учеников, жил в бочке, и иногда выходил на площадь, начинал что-то рассказывать, народ так зевая, уходить, тогда он начинал прыгать, кукарекать что-нибудь, народ опять сбегался, он говорит, вы тупые, говорит, я когда как птичка рассказываю вам, вы собираетесь, когда умные вещи... То есть он их это как-то даже как-то оскорблял. Вот. Но его очень уважали. Его очень уважали. Что-то меня понесло на этого Диогена. Расскажу уже. И когда его бочка глиняная была разбита, какой-то пацан там ее разбил, пацана этого наказали, а ему сделали новую бочку. Представляете? Вот. Это знаменитое его... То есть... Огромное количество художников этого Диогена рисовали. И одна из самых знаменитых его этих, когда он идет по базарной площади с фонарем, и его спрашивали, а что ты это днем с огнем? Он говорит, ищу человека. А говорит, да вот люди, говорит, ты тут одни подлецы, где люди, не вижу, ищу. И там в картине, как будто он вот идет к тебе, и в тебе тоже там не сильно видит человека. И при этом его любили. И это так вот интересно. Более того, даже когда Александр, все философы, Платон известный, да, Платон, это Платон он просто презирал. Кстати, Платон о государстве много там чего рассказал, а он опроверг буквально все его концепции. Вот такой серьезный был. И когда Платон сказал, как-то там чистил овощи Диоген, что-то ему там кидали с базара, он чистит, потом он подошел и говорит, а вот если бы ты служил местному, а там была тоже оккупационная власть, ну как у нас, вот, и был какой-то вот, ну такой нехороший правитель, и он собирал все такие умы, и Платона тоже к себе, и Платон там около него там, такой хороший такой, весь такой, он же философ, он же вне политики, идиоты, понимаете, вот я раньше... Думал, что я вот умный человек, и я что грамотный человек. Когда были вот 90-е, я их не заметил. Вот лихие 90-е, я не заметил, что они лихие. Никакую лихость. Почему? Потому что я был идиотом. При этом я в это время читал лекцию на всемирной конференции, мне аплодировали. Но я был идиот. Потому что человек, оторванный от политики, от сегодняшнего дня, идиот. Это идиот это с греческого. Так вот этот идиотом не был. И тот прислуживал ему вот этот Платон. А тот подошел к нему и шепотом сказал ему Шко. Вот если бы ты жил рядом с ним, тебе бы не приходилось чистить овощи. А тот так бросил овощи. И на ухо ему сказал. Вот если ты когда научишься чистить овощи, тебе не придется прислуживать вот этого тирана. Такой человек. Ничего не боялся, понимаете? Ничего не боялся. Александр Македонский. Одно имя ужас внушало. Он пришел туда, в расположение, где был этот самый и ждал, что к нему придут именитые люди, в том числе. Диоген был известен везде. А Диоген не идет и не идет, не идет и не идет. Он говорит, ну придется мне к нему сходить, посмотреть, что за мужик такой интересный. И он когда пришел, там свита такая, а тот сидит на солнышке, жарится так. Смотрите, страха нет. Александр Македонский подошел и говорит, и видит, тот не боится, не встает, ничего, вообще никакого, ноль почтения. И говорит ему, ну уважаю вообще-то, проси, что хочет. Он говорит, солнце не заслоняй, отойди отсюда. И тот опешил, развернулся и когда шел, произнес такие слова. Если бы я не был Александром Македонским, я бы хотел быть Диогеном. Понимаете? Вообще независимый. Ни от каких обстоятельств. Так, отвлеклись. Ну, так, значит, сначала экономические киллеры нам разрисовывают, как мы должны жить, и это достойная жизнь, если мы, ну, типа Диогена, да? Ну, как Диогена, до такого аскетизма мы не доходим. Хотя аскетизм это не то, что, а все, что может, за что меня можно захомутать и мной манипулировать. От этого он отказывался. Вообще от всего отказывался. Однажды, когда он увидел, у него была кружка и все. И в эту кружку он там и суп какой-то себе наливал, и все, вот все. Ложки не было. И когда он увидел, что у фонтана мальчик берет и пригоршнин это пьет, он говорит, он меня перещеголял, негодяя, и разбил свою кружку. Представляете? Вот. Но он действительно был закаленный такой, спал. Хотя бы в северных странах, конечно, он так себе не мог позволить. Ну, а в Греции-то, пожалуйста. Итак, если экономические убийцы нас не могут охмурить, что ну, мы такие же диогены остаемся, приходят вот эти шакалы, это спецслужбы, ГРУ, ФСБ и все такое. Мы раньше как-то доверяли, но сейчас там состав поменялся, и цели, задачи у них тоже поменялись. Те уже просто их убирают, чтобы они не смущали других, чтобы другие не вспомнили свою истинную природу. Если терпят неудачу, и они тогда наступает черед военных. Тогда просто приходят военные. Это рассказывает вот этот экономический убийца, он рассказывает, как это все работает. Вот Перкинс пишет, своим стремлением к расширению глобальной империи корпоратократия использует финансовые и политические мускулы для того, чтобы наши школы, наш бизнес, наши СМИ поддерживали эту ошибочную концепцию и ее следствие. По мнению Джона Перкинса, корпоратократия это не заговор, однако ее члены имеют общие цели и ценности. Вспомню слова Жана Фреско о том, что люди, стоящие во главе системы, по сути, больны. Ну, и можно сказать, что больны, а можно сказать, что одержимы. Например, если во мне слишком много вируса расплодилось какого-то, можно сказать, что я болен. А можно сказать, я одержим какого-то вирусами или тараканами, или чем-то. Да? Вот. А то же самое, какая разница существа. Есть существа там, духи злобы поднебесной, которые бесы в просторечии называются. Если они в меня вошли, значит, ну, я болен. Болен. Когда я не болен, ничего во мне, кроме меня, нету. Вот так. Бесы, что боятся? Правды. Больше ничего не боятся. Ничего. Правды. Живи правдиво, бес не приблизится. Экономические киллеры – это элитная группа мужчин и женщин, использующих международные финансовые организации для создания ситуаций, в которых другие страны становятся подвластны корпоратократии. Они во многом похожи на классических мафиози, поскольку предлагают покровительство. Они не говорят, что мы вас будем иметь, они говорят, мы вас будем охранять. Ну, вот такой вот рэкет. Вот. И это все лица финансовой национальности в Библии проходят по делу, как дети дьявола. Вот. Чьи слова? Дети дьявола. Иисус Христос. Итак, схема разрушения. Схема разрушения дьявола и как их остановить. Потому что что разрушается прежде всего? Разрушается наше сознание. Мы перестаем понимать, кто мы такие. И мы перестаем понимать, кто они такие. В Талмуде написано, Гой не должен читать Талмуд, потому что если гои узнают, кто мы такие, они нас просто убьют. Вот. Но там не пишется, что мы должны узнать, кто мы такие. Если мы узнаем, кто мы такие, тогда мы их просто, скажем, с пляжа. Вот. Итак, схема разрушения. Начинается с сознания разрушения, а потом все остальное дело техники. Схема разрушения дьявола, как их остановить? Ну вот, в Библии написано, украсть, убить и погубить, это работа с утра до вечера вот этого дьявола. Ну, как это, думаем, что-то тут оккультное? Нет. Что вверху, что внизу, везде одно и то же. Один парень рассказывал, когда он был, ну, еще не сильно взрослый и не сильно такой, он зашел в храм и увидел, как другой парень подошел к женщине и снял верхнюю одежду, ну, какую-то там накидочку, и накинул на ее сумочку. И руками там что-то делает. Ну, потрошит ее сумочку. А тот увидел. И тот вор увидел, что этот увидел. А все смотрят там на пастора куда-то. Он тогда вынул нож и показал ему ножик. И тот подумал, ну, наверное, каждый за себя. Наверное, то, что в храме творится, все по воле Божьей. У него сразу поменялось вот это. И вот так примерно, вот обычный жулик, да, просто припугнул и молчит. И сразу в голову приходят правильные мысли, что в храме Божьем все правильно должно и твориться, да, понимаете? Вот такая вот. И это и в большом, и в малом вот так. Вот так. То есть их методы не меняются и никогда не поменяются. Это у Бога все новое он творит. Вот. В общем, у воров есть схемы действия. И этих схем не очень много, чтобы их там выучить. И у дьявола тоже. Но если у воров то, что просто как-то украсть, то у дьявола это полностью разрушить. Когда я говорю у дьявола, это значит, я имею в виду еще такие тонкие вещи, как бесы, например. Или наши там мысли, когда мы думали так, а через полчаса думаем уже по-другому. Вот кто-то нас там переубедил. Вот. Ну, например, вот сейчас вот вторая волна, все кричат, вторая волна. Это мы должны понимать, что маску носить, это не просто маску носить, потому что маска это повод, доказательство для того, чтобы потом тебя необходимо уколоть насмерть. Что через полгодика ты помер. Потому что если никто не будет маску носить, когда придут колоть, скажешь, а с чего это? Все ж нормально. А когда маска, если нагнетается, то есть это не просто масочный режим. Вот. Итак, значит, ну это как пример. У дьявола есть четыре всего направления разрушения. И они вот в таком порядке где-то происходят. Первое, это разрушение личности. Как это происходит? Я не буду высшие сферы. Например, вот есть в нашем городе такая организация политехника. Политехника. Техника поля. Вот. И там с некоторого времени сказали, что все работники заходят вот в эти двери, не в парадные, а с черного входа, а в парадные заходить только начальникам. А там начальника 4 человека всего. Вроде мелочь, какая разница? И там сидит вахтер, который говорит, нет, вам туда, это до всяких масочных режимов. Вот уже меня как личность, а раньше были все, а сейчас появились вот мы и они. И вот так вот потихонечку личность. И некоторые сразу сказали, мы на этом предприятии работать больше не будем, потому что начинается с мелочи. Привыкнешь к этой мелочи. Будет следующий шаг, потому что дьявол никогда не останавливается, потому что его задача убить. Не унизить, а убить насовсем. Вот так идет на личность. А второе, разрушение отношений. Дети, родители, что там еще, муж, жена, соседи, вот такие вот вещи. Это тоже так дьявола. То есть они не просто так. Смысл не в том, чтобы не ругаться, а в том, чтобы ругаться правильно. Вот как та война, помните? как-то война. Ну, кому-то может... Мы думаем, что война это победить и уничтожить противника. Нет. Разделяй властвуй, такой принцип действует. И поэтому нас просто стравите, чтобы это постоянно мы были вот это, в состоянии таком тлеющем неприятия. Вот, надо его восстановить. Вот такая должна быть война. Дальше идет, значит, сначала личность разрушена. Разрушенная личность, у нее рушатся отношения с близкими. Если рушатся отношения с близкими, страна сама из себя уже ничего не представляет. И третьим пунктом разрушение общества и страны. Третий этап. Четвертый этап. Разрушение будущего. Будущего. Ну, это когда не, каждый за себя теряется вот такой конгломерат, вот эта сила, и поэтому они начинают чудить все что угодно. Вот эти вот вакцинации, на самом деле это, да, Мэгги, ты можешь это закрывать и делать там. Да. Только вот фару как-то оставить, вот, чтоб, ну вот тут до конца. Ну да, вот так. Вот так годится, да. Так, что я остановился?
Майки ты можешь.
Нет, это я, да. Это я. А, когда всем только до себя, то, ну, то не до будущего. И поэтому вот эта вакцинация, она прежде всего бьет, ну, бесплодие получается у людей. Бесплодие. То есть будущего нет. Так, ну, например, вот если в Европе есть статистика негативных последствий вакцинации, то на постсоветском пространстве она вообще не ведется. Вот в России, например, после вакцинации от свиного гриппа, кто-то помнит, в каком году был свиной грипп? В 2009. Все абсолютно то же самое, что в 2020, только без самоизоляции. Все то же самое, принудительная вакцинация, добровольно-принудительная. Все те же самые меры. Все то же самое. Я, наверное, все-таки это зачитаю, потому что на самом деле то, что творится сейчас, им не удалось, демонам не удалось сделать в 2009 году. И они вернулись к ним через буквально 10 лет. Все по тому же сценарию. Только то, что сейчас называется коронавирус, тогда назывался свиной грипп. Ни того, ни этого нету. Это просто... Еврейские народные сказки. Правильно. То есть в России после вакцинации, зачитываю статью, от свиного гриппа резко возросла статистика бесплодности и полная безнаказанность. А вот статистика США, вакцинация военнослужащих с последующим бесплодием. В России Путин сейчас объявил призыв в армию и силовые структуры перед второй волной. У нас в России, в Украине, по всему миру. Почему? Потому что военнослужащих легко завакцинировать. Они, им сказали есть и все. Причем туда берут самый репродуктивный вот этот возраст. Итак, как нам сохранить вот свою силу, чтобы сказать нет, с чего тут я начал вот этого письма. Он говорит нет, и это такое нет, что они при всех своих бумагах говорят, ну ладно. Это как вот Глеб рассказывал, как анекдот, идет динозавр, идет к одному человеку, говорит, завтра придешь ко мне на завтрак, я тебя съем. Ну да, динозавр большой. Следующий, а ты на обед. А можно не приходить? Можно. Понимаете? Надо просто сказать нет. У них нету прав на это. Но кто-то может сказать нет, а кто-то приучен образованием. Ну, надо говорить да. Значит, что? Скажите мне. Кто из вас имел опыт, когда он долго злится на что-то? Раз, два. Остальные святые. Я понял. Я злился однажды полгода без остановки. Без остановки. После этого мой организм пришел в полную негодность. Вот. Я подумал, сдохну, но я злиться не перестану. Я отомщу негодяю. И я отомстил. Я хотел отомстить, конкретно голову снести. Не получилось, Бог не дал. То есть этот человек просто исчез, вся репутация его, вот так вот все. Я свое отстоял. И тогда я сразу... Когда человек долго злится, это означает, что Бог дает ему задачу, а он не может ее, вот гнев. Гнев, ой, гневаться нельзя, ой, надо всем прощать. Нет, гнев дается на тот период, что с этим гневом ты справишься с этой задачей. Если ты обождешь немножечко, то даже потом решишься это делать, то у тебя не получится, ты сам получишь. Гнев дается для решения сверхзадачи, сверх, дополнительный ресурс, как на военные расходы. Гнев, это золото. Прабхупада говорит, гнев нельзя подавлять. Его нельзя, его надо правильно только направлять. Если человек его не направляет, потому что ему сказали нельзя, апаратха значит оскорбление, недостойное поведение. Гнев отправляется сам на себя, и ты сжигаешь себя просто. Вот что ему надо. То есть, если не произойдет, ты гнев не используешь, то потом с дьявольской системой ты уже бороться не сможешь. Вот как... Есть такое понятие, конституция, все знаем, а есть такое понятие, как конституционное положение души. Конституционное положение. Конституция, это значит, это вот тот закон, с которым ты родился, константа, неизменяемая константа. Вот ты такой есть, и другим ты быть просто не можешь. И вот говорится, мы читаем, например, в Бхагавад-гите, вожделение, гнев, жадность, это трое врат, ведущих в ад. Я хочу сказать официально, это фейк. Это фейк, как много и других. Мы говорили, что там сколько тысяч, 5000 изменений в Бхагавад-гиту ввели, но есть такие наглые изменения, потому что это не конституционно, это не для конституции души. Вожделение, гнев и жадность – это инструменты для удержания силы, победы, нравственной чистоты и изобилия. Бог тебе это дает, когда у тебя это, и кому-то тебе не жалко, и на кого-то ты не гневаешься. А у тебя это, если забрать, то ты можешь спокойно существовать без силы, без победы, без изобилия. Сила, победа, изобилие, если у тебя возникает вот это просто, ну, у собаки попробуйте отнять там кость. Что она вам расскажет, даже если хозяин это сделает. И это правильно. Это правильно. Ей Бог дал, а тут кто-то приходит. Ты должен огрызнуться. Ну как? Знаете, кто как? Есть как моська лает на слона, а я знаю одного человека, он едет, вот я еду с ним в машине. Он едет, у него такое круглое лицо такое, а он... Ну, не я это еду, это рассказывает человек, который говорит, я вот с ним еду, у него такое лицо. А он борец, он выступал во Франции, занял второе место, он с температурой выступал. Я лично знаком с этим человеком, он так едет. Он настолько спокойный, как танк. Вот так вот. И так едет, так одной рукой так кого-то подрезал, раз. И человек, которого он подрезал, раз на следующем светофоре, так раз на него облает. Только тот поспал. Так вот лицо показывает ему свое, тот и поехал дальше. Он его только увидел, и нет вопросов. Он понимает, ну с ним лучше не спорить. Он ничего не сказал, он не сказал, что какой-то человек, он просто посмотрел, и настолько спокойное, настолько сила исходит, понимаете? Вечность. Не боится человек. Настоящий боец. Мужчина, просто мужчина. Я хочу сказать, что мы тут вот всякие гороскопы, всякие, я не знаю, призвания, предназначения. Призвание номер один женщины быть женщиной. Призвание номер один мужчины быть мужчиной. Если этой базы ты не исполняешь, все остальное забудь. Конечно, вот этой голубятне, вот этой вот корпоративной, может, это не понравится концепция, они вот это унисекс хотят сделать. Но это главное. Если у тебя это есть, потому что если я женоподобный мужчина или мужеподобная женщина, я лишаюсь силы вообще. Какой? Человеческой силы. Божественной. Я лишаю этой вечности, потому что я фундаментальное не исполняю. Все остальное не надо. Но сначала это. Вот, ну, сначала вот это фундамент. Потому что у женщины один набор инструментов силы, у мужчины другой совершенно набор инструментов. И ты не можешь пользоваться другим. Неконституционно. Вот. Итак, непрощение привлекает действие дьявольских сил. То есть непрощение. Что такое простить? Необходимо наказать и простить. Нельзя вот просто, а я прощаю. Кто это придумал за чушь вот такую? Я прощаю. Тут кто-то пришел и нахамил, и все испортил. И я прощаю. Давайте наведем порядок, а вот потом я прощаю. Потому что я смотрю, вот ну как было, так вот нормально и стало. Вот тогда я прощаю. И причем я должен быть уверен, что он такое не повторит. Вот тогда я прощаю. Вот такое прощение правильное. А это не прощение. Это не прощение. Справедливость восстановить, ложь разоблачить. Все, чтобы знали, с кем они имеют дело. Потому что если я это простил, и он пойдет дальше хамить. Кто виноват? Я виноват. Вот такие вот мы такие несчастные. Там нас там нагрели, там обманули. Ты виноват. Кто больше всех страдает, тот и виноват. Потому что ты не используешь свою божественную силу, свой гнев, чтобы защитить себя, порядок. И от тебя вот это зло расползается дальше, дальше и дальше и дальше. Ты позволяешь злу расползаться. Не должно этого быть. И вот это не прощение, это по-другому, я бы сказал, это хроническая несправедливость. Когда человек не прощает, он уже он хронически. Ну, и потом говорит, вот сколько вопросов у меня, чего делать. Написано в Библии, увидел Бог, что нет суда, и отошел от этих людей. И бесы накинулись и дожрали их всех остальных. Потому что нет суда, суд должен быть. Не судите, да не судимы будете. Кто это сказал? А в каком случае? А давайте не выдирать из контекста, потому что написано, что духовный должен судить, потому что кроме него судить-то и некому. Он душевный не может судить. Душевный это смертный, духовный бессмертный. То есть дьявол ищет, чтобы создать нам ущерб. И чтобы дьявол не придумал, а ничего нового он не может придумать, всегда у Бога есть решение. Как бы он ни усовершенствовал свои методы, у Бога есть решение. Выход из этих дьявольских придумок, ну, например, ну какой, вот кабмин, вот дьявольская придумка кабмин. Кабмин этот, который в настоящее время существует, он стал существовать со времен, когда Порошенко вступил во власть. Вот это кровавый Петр наш, да? То есть он не раньше имел отношение к Украине, кабмин, после как Порошенко вступил во власть, он уже не имеет отношения. И поэтому этот кабмин лжет раз и не имеет отношения к Украине. Значит, он ни ко мне отношения не имеет, и то, что он говорит, нельзя принимать всерьез. Но мы должны об этом говорить, потому что все остальные-то думают, что это правда. Потому что спасение, оно в истине. Спасение в истине. Как это вот? Может, неудачный пример, как вот фильм «Брат», да? В чем сила, брат? В правде. Вот это правда. Это, может, единственная фраза, так, которая толково в фильме. В общем, надо выйти из лжи. Дьявол берет ложью постепенно, наслаивая на одну ложь следующую, следующую, и вот это как вилок капусты, и уже мы вот эту кочерыжку-то не видим, и считаем, что она там априори правильная. Как вышел первый указ Кабмина, хотя Кабмин не собирался, 211-я вот эта указивка, что все, всем носить, потому что карантин, потому что коронавирус, а Кабмин не собирался. А потом на основании этой статьи еще вот такой ворох бумаг, и мы туда уже не заглядываем. На чем он держится? Ни на чем. Ни на чем. Никто не расписался, ни печати, ничего. Это бумага просто стоимость туалетная у нее. Туалетной. И мы из-за этой туалетной бумаги остановили всю промышленность. Понимаете? Потому что... То есть мы дьявола настолько... И вот эту базовую ложь мы уже не замечаем, а боремся вот со следующими. А следующие, они имеют основания за то. Поэтому надо браться за корень. Вот. Мы дьявол иногда столько уважения даем, что того недостоин. Ну, во-первых, почему они недостойны? Во-первых, они лгут, дети дьявола, его детки, да, которые составляют Аваков, это тоже... Это детеныш вот этот вот, Аваков, да. А почему они лгут? Кто вообще лжет? Почему он не сказал, я хочу, чтобы вы вот так вот построились, надели маски и плясали тут передо мной? Потому что боятся. Если ты не боишься, тебе врать смысла-то нету. Во всем есть смысл. Потому что они боятся. Значит, какая-то сила у нас есть. Но они про это не говорят. Значит, они боятся. Потому что по правде все делать у них не получается. И поэтому они будут изо всех сил настаивать на лжи, что они сегодня с этим коронавирусом, например, делают. И даже когда всем известно, что это ложь, и они понимают, что ты знаешь, что они лгут, они все равно будут на этом настаивать. Такое поведение на иврите, как называется, кто-то знает? Хуцпа. Это слово не переводимо на языке, ни на один язык мира. Хуцпа. Это только на иврите существует. И вот политика нашей власти, можно назвать этим словом. Когда был опрос по Израилю, что самое ценное израильского народа, они сказали хуцпа. Хуцпа. И их лидеры сказали, что без нее мы не можем владычествовать на земле. Это не просто ложь, а такая наглость, что она не имеет. То есть, тогда происходит централизованное разрушение. Ложь есть смерть. Если эта ложь становится структурирована с помощью там, гос каких-то структур, тогда разрушение централизовано и разрушено. И поэтому надо созидать нечто такое, что отдельно от псевдокультур, псевдогосструктур. Потому что храмы должны не быть централизованы. Прабхупада на этом настаивал, например. Храмы. Предприятия должны быть не централизованы. Во времена Сталина так и было. Каждый мог выпускать предприятия, которые сами, ну как эти, как их называют. Вот когда несколько человек собрались просто так и сказали, у нас не бригада, как это называется. Ну, организация. Ну какая-то, как-то называется, я забыл. И они выпускали холодильники, радиолы, танки выпускали. Просто несколько мужиков собрались. Да, и несколько лет налогов первые не платили. И Советский Союз тогда поднялся как. Вот. Выпускали. И они не зависели ни от кого, никто на них это... Даже помогало государство. Вот такое. Китай в свое время также поднялся. В свое время, когда там была полная разруха после англичан. Они стали вот местные. И народ понимает, что вот никому ничего не платят. Поднялись. Ну потом, правда, все централизовано опять стало. Вот. Или вот... потому что, то есть надо создать что-то отдельно от псевдоструктур, например, вот как вот школа у нас здесь, и вот сколько она уже недель занимается, дети прекрасно ходят в походы, изучают дроби, изучают, что земля наша все-таки круглая, не плоская, глобус у них есть. Вот такие, не то что в школах, там мужики встречают в масках и требуют одеть. Спокойно тут все. И дети реально получают образование и... Нет риска, что их там в школе, родители еще не пускают в школу. Вот так. То есть тысячи медиков, авторитетных медиков по всему миру говорят, что я сейчас просто зачитаю, потому что я не могу это пропустить. Это сказал академик, не академик, как его, Саль, 2А. Кто-то, да. И когда я его прослушал, вообще молодец. Но меня насторожило то, что он говорит, это никуда нельзя перепостить и нельзя, И поэтому я основные тезисы записал, потому что, обычно любое сообщение сразу разлетается, удесятеряется, там, в 100 раз и так далее. И я решил, что, это важно, потому что он сказал, что то, что делается сейчас, пытались сделать 10 лет назад и не получилось. И вот я законспектировал его речь, просто сейчас прочитаем. Тысячи медиков, авторитетных медиков во всем мире говорят, что пандемия виртуальна. То есть не политики, а действительно специалисты. Сыграла роль более 1000 выступлений медиков с мировым именем, разоблачающих аферу. И первую волну свернули. Вы думаете, она сама свернулась? Нет. История вопроса. В 2009 эпидемия свиного гриппа, то же самое, только без карантина. Объявлена она как всемирная, была добровольно-принудительная вакцинация. В интернете распространилась информация от офицера ГРУ, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, имеет вакцину. Первое, это тогда, в 2009-м, осложнение и бесплодие. Бесплодие обязательное, стопроцентное. Вторая, вакцинирование. То есть они говорят, ну, надо повторить, потому что ее действие закончилось, а грипп еще не закончился, надо добить этот грипп. Вторая, вакцинирование приводит к инвалидности. То есть это запланированная акция от здравоохранения. Третье, смерть через некоторое время, не сразу после вакцинации. Сегодня Билл Гейтс говорит о 4 миллиардах доз вакцины, вводимых поэтапно по сценарию 2009 года. Открыто говорит, не стесняясь. Почему проект 2009 был приостановлен? Массовая вакцинация в России стартовала 9-11-2009. Ничего не говорит это число. Как башни-близнецы. Они же это обязательно какой-то праздничек все это делают. Вознаменование, наверное, ритуального сноса башен-близнецов в Нью-Йорке. А за очень дорого купили 43 миллиона доз Россия. Вколоть успели только четверть. Но уже в 2010-м бесплодие в России выросло в два раза. Представляете? Так это же война. Убивать не надо, просто не родятся. Это только то, что зарегистрировано. Но еще в 2009-м в Германии вспыхнул скандал. Я еще удивляюсь, какие немцы молодцы по отношению ко всему миру, да? Ну, конечно, Беларусь еще более молодцы, да? Они вообще не пустили на порог это все. А немцы, оказывается, немцы имели прививку в 2009-м. И что это была за прививка? Оказалось, что сотрудникам Бундестага приготовлены безвредные пустышки, а для прочих немцев доза с жутким составом. Скандал замяли как смогли. Вторая волна протестов поднялась, когда увидели последствия этой вакцинации. К лету 2010-го скандал принял форму постановления парламента Совета Европы. Посмотрите, куда они дошли. О том, что это была афера. Преступление остановили. Дэвид Рокфеллер в 1994-м сказал, то есть откуда ноги растут. То есть раньше об этом еще было сказано. Единственное, что нам нужно для установления нового мирового порядка, это запустить мегакризис по всему земному шару. А в 2009-м фонд Рокфеллера разработал стратегию, чтобы люди всего мира сидели по домам. В 2010-м программу совершенствовали. В 2011-м Бундестаг говорил о самоизоляции. Почему вдруг с Америки перешло на немцев? Дело в том, что со времен Второй мировой войны, вернее, с окончания, вот этот Бундестаг никогда не выходил из-под влияния Соединенных Штатов. Это карманная страна. В 2011-м Бундестаг говорит о самоизоляции. Впервые было сказано, в 2011-м, там было сказано, распространение гипотетического вируса. Внимание, я читаю дословный документ. Написано, гипотетического вируса должно привести к разорению малого, среднего класса, закрытию границ и авиасообщений. То есть они даже признают, что это нету ничего. Все, что мы сейчас наблюдаем, было разработано сотрудниками Бундестага. Канцлерит Германия находится под управлением США. По программе канцлерита самоизоляция должна продолжаться 3 года. Ну, о чем сейчас тоже говорят. Понятно, все это будет делаться, если люди только не будут сопротивляться. И немцы стали сопротивляться. И все. Они спасли весь мир. Потому что если бы немцы не сопротивлялись, если бы сейчас Белоруссия не встала там на дыбы, если бы там и так далее, то что бы сейчас было? А то мне звонят некоторые. Ну что там люди там? Осознанные уже стали, да? Можно выходить. Осознанные стали. Они уже поднялись там, да? Уже все осознали. А я пока тут сижу, думаю, когда весь мир осознает себя, и можно опять нормально ходить, все это. А ты, дорогой, чего ты? Я хочу сказать, что карма, она дело личное. Как ты будешь к ней относиться, с тобой Бог лично работает. Так с тобой тебя и будет с тобой. И работая на общество, ты работаешь на самом деле на себя. Потому что не работая на общество, просто не работая на общество, ты работаешь на дьявола. А его задача убить, прибить и погубить. Да? Лучевая болезнь резко снижает иммунитет, и бактерии легких быстро делают свое дело. Про 5G все уже знают. 5G может посылать на личный телефон жесткое излучение. Про общую статистику смертности пандемия вообще никак не влияет. Но если сравнить Белоруссию и Москву. Москва – это дополнительная смертность 2000 человек, Белоруссия – смертность минус 1%. Парад Победы не привел к вспышке коронавируса. Все меры, которые были приняты в борьбе с виртуальным вирусом, вели к снижению иммунитета, негативный эффект. Еще никто в мире не зарегистрировал COVID-19. Ну а что достигнуто на сегодняшний момент? Разрушена экономика стран-участник маскарада, разрушен малый и средний бизнес, медицина, образование, ну и, конечно, вред здоровью населения. Удар по основам государства. Закрывались правовые учреждения, суды там и прочее. Ни в Кремле, ни в Белом доме масок не носят. Они в курсе. То есть они в маске заходят туда, там снимают и все. Потом приезжает пресса, они опять одевают и сидят вот так вот. Вот, масок не носят. Первый фактор. Просматривается четкая закономерность. Фактор меры карантина. Где какой карантин? Мы видим, что везде есть разные зоны карантина. В каких-то странах вообще нет карантина. Где-то просто людей там скрутили в бараний рог. Да? Первый фактор. Просматривается четкая закономерность. Чем выше коррупция в странах, тем жестче меры карантина. В северных странах мягче, в этнических странах мягче, это Корея, Сингапур, не говоря о Швеции и Беларуси. Это вопрос продажности. То есть, чем больше процент, то есть, счета за рубежом, недвижимость, вот у этих вот, им дали, как это, мальчишу-плохишу, да, прянички. Вот, и потом сказали, отнимем прянички, если будешь брыкаться. Вот они и пополняют. И уже все говорят, вот, а он уперся. И, вот, потому что Ухань, международный торговый центр. Это не просто международный, там железные дороги оттуда идут. И если бы там действительно вспыхнула, бахнула эта эпидемия, ну, через 3 дня бы весь мир был охвачен эпидемией. А там, как-то вот, понимаете, идет, то там вспыхнуло, то так, как будто кто-то вот ходит и что-то вот сеет это. На самом деле в порядке продажности. Вот. То есть Ухань тут ни при чем получается. А вот еще, а что у нас поближе? Второй фактор, это первый фактор, продажность. Второй фактор, пятые колонны. Ну, без комментариев, все знают, что такое. Третий фактор, влияние жидомасонских организаций. Ну, в России и США это наиболее пострадавшие страны от этого коронавируса. Потому что все три фактора, вот эти пятая колонна, жидомасоны. Кстати, как только началась перестройка, 5 масонских лож легализовалась в России. И одна из этих 5 была наполнена чисто иностранцами. Так. Я просто наблюдал эти факты, ну следил за этими фактами. Статистика говорит, что количество заболеваний прямо пропорционально количеству тестов. То есть, если убрать тестирование, то пандемия просто испарится. Потому что никаких других симптомов нету. Просто тест показывает. И вот сейчас адвокат Гула рассказывает, штампует сотни тысяч тестов. Не сотни, не тысячи, а сотни тысяч тестов. Причем для распознавания коронавируса, понятно, это подпольно незаконное изготовление в Харьковской области. Самое интересное, что их накрыла фискальная служба, что они просто втихаря, ну хоть они делают втихаря и незаконно, то там никаких ни проб, ничего. То есть это ну, экономическое преступление, но это надо такую крышу иметь, вы представляете, чтобы сотни тысяч. И все они идут ну, на нормальные эти поликлиники. Поликлиники, понимаете, чем нас будут тестировать? То есть там ни проверок, ничего. Понятно, сам тест фейк. Тот, который изготовил этот фейк, не этот тест, он сказал, что нет, коронавирус он не определит. Этот тест я сделал не для этого. И он очень удачно скончался прямо перед началом того, как объявили эту эпидемию. Он прям вот, ну, в этот же год скончался. Вот. Причем глава ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, тоже очень удачно скончался. И как только он скончался, назначают нового, этот новый тут же объявляет пандемию. Тоже, наверное, уперся. То есть там, видите, на всех уровнях есть такие хорошие люди. Но они почему-то очень удачно скончались. Вот. Ну, даже вот эти факты сами по себе за что-то говорят, да? За что-то говорят. В общем, фальшивые тесты сейчас гуляют по Украине. Вот. Но слуги народа на это не обращают внимания. Вышел законопроект о том, что в школах и вообще во всех учебных заведениях невакцинированные дети не пойдут в школу. Это 53-я статья Конституции, которую обошли. Проект за номером 40-58 зарегистрирован Верховной Радой, это вот сейчас. Конституция гласит, что никакой закон не может никак ограничить детей в образовании, а дети дьявола законом это запрещают. Конституцию нельзя запретить законом, они выпускают закон. Вот тоже наше невежество в законодательном праве. И уже пошли первые сообщения. Завакцинировали ребенка и полностью пропал слух. Вот, тоже, потому что это, ну, с Запада. Не музыкальный слух, а вообще ребенок ничего не слышит. Понимаете? Просто укололи. Понятно, что этот ребенок ничего уже не родит. Разработчик тестов Кори Мулис, кстати, Нобелевский лауреат, внезапно ушел из жизни перед началом пандемии. Вот. Ну, а глава ВОЗ от сердечного принципа. И вот пишет Ольга. Ну, я к тому, что люди, в которых так просвечивается вот эта вечность, которые понимают, которые здравые, то есть их вообще ничем не взять. Что бы там ни говорили, как ни пугает, они только пугают. На самом деле, если ты скажешь нет, то будет нет. Вот она пишет. Небольшой футуристический рассказ. Все может начинаться с малого. Вас муж работает на так называемой госструктуры, так называемой в кавычках, то есть госструктур сейчас нету, есть частные. И он, возможно, единственный источник семейного благосостояния, обязан проходить все эти тупорылые, ну так пишет, я не могу, так пишет такое письмо, так называемые тестирования на коронавирус, которого в природе нет, поскольку в справочнике особо опасных вирусных заболеваний значится не COVID-19, смотрите, а 2019-НККОВ, то есть вообще по-другому называется, его зарегистрировали под другим. Идем дальше. По формальной процедуре этих тестов рано или поздно у него тест даст положительный результат. То есть стопроцентный. Ну а уж так сам называемый тест так уж он устроен. Далее по процедуре к вам должны нагрянуть так называемые врачи, взять тест у всех родственников. Ваши действия. Первое. Включить камеру или диктофон и объявить об этом тестирующим придуркам. Второе. Принудить их представиться с уточнением должности той структуры, которую наличный представляет. Потом просим их подойти к зеркалу, внимательно посмотреть на их так называемый костюм биозащиты и убедиться лично в том, что к реальной биозащите этот ватно-марлевый костюмчик отношения никакого не имеет. Четвертое. Далее объясняйте этим придуркам. Вот не нравится. Как это пишет же Ольга. Ольга пишет. Что вы понимаете, что их коммерческая структура предлагает вам лично принять их аферу оказания навязанных услуг и объясняете, что вы даете отказ от любых коммерческих услуг, но при этом, если они уж очень сильно настаивают на исполнении условий публичного договора, то вы им выдвигаете встречное предложение, а именно заключить договор на иных условиях, а именно полной информативности до полного вашего ознакомления с их безлимитной ответственностью. Вернее, безответственностью за состояние вашего здоровья в период после прохождения. То есть стоит им предложить подписаться, а если что со мной, вы берете ответственность, напишите. У них вопросов сразу нет. Пятое. При этом вы требуете предъявить список их служебных обязанностей, свидетельство о медицинском образовании, внутренний приказ по госструктуре. Этого ничего 100% не будет. Подписанный по всем стандартам, с печатью, подписью. Уполномоченного лица мне это понравилось, один человек взял и себе выписал бумагу, лист. Я такому-то, такому-то, проживающим по такому-то, разрешаю заходить в магазины без масок. И что-то там расписался, печать. Вот. Или даже не расписался. И приходит охрана, говорит, а масочку, говорит, а мне можно? Он говорит, как? А где эта печать? Он говорит, а где у вас печать с подписью? Давайте, давайте сравним. А у него тоже нет печати. Он говорит, до свидания. Они выписывают, что хотят, и он выписал то, что хотел, и все. Но при этом он так уверенно говорит, что они подумали, что ну, действительно какой-то агент 07, наверное, ему все можно, да? Это знаете, как у меня был знакомый капитан СБУ, им нельзя пристегиваться, когда они вот гоняют по улицам, ремень безопасности должен быть отстегнут. Потому что они гоняют, выпрыгивают на ходу, кого-то там хватают, и когда их останавливают, а что ремня нет, он показывает корочку, все понятно. Им можно. Может, и этим можно. Далее заявляете, что если даже ваши родственники путем шантажа и угроз были введены в заблуждение, а именно вы фиксируете мошенничество на доверие, то их действия можно и нужно расценить как незаконное вторжение в ваше жилище, что преследуется законом, это соответствующая статья Конституции. А самое главное, седьмой пункт, вы не даете свое добровольное информированное согласие на их манипуляции. И при этом не факт, что медицинские. Вот, потому что, ну, можете предъявить им, например, то, что они сами говорят, президент, они там проговариваются, вот, например, пишет, избежать побочных эффектов вакцин от коронавируса, спутник 5 называется, уже много, невозможно. Об этом, не прочитаю, рассказал бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», профессор вирусологии Александр Чепурнов. Ранее Минздрав Российской Федерации сообщал, что в первую партию вакцины от коронавируса «Спутник-5» отправили в регионы Российской Федерации, передает Национальная служба новостей. Однако ведомстве не уточнили, куда именно направлена вакцина. Не существует профилактики, которая могла бы защитить от побочных эффектов, рассказывает Чепурнов. По его словам, после вакцинации, как правило, поднимается температура, которую надо терпеть, перетерпеть. И Чепурнов добавил, что вакцину, прививку от COVID-19 надо делать необходимо. То есть они говорят, что что-то с вами плохо будет. Как одна женщина, мне одна женщина рассказывает, как она лежала с другой женщиной, она говорит, как мне сделать прививку, я сразу попадаю в больницу и долго лечусь. Она говорит, а зачем ты делаешь прививку? Ну как, надо же прививку. Ну знаешь, у меня такой слабый организм, что после каждой прививки мне надо тут еще поддерживать, чтобы я там не померла. Женщина даже не понимает, что прививку делать не надо. Не понимает. Она говорит, ну, значит, такое. И они говорят, вот эти вот вакцинаторы, что ну, нормально. Потому что если вы не будете прививаться, да если вы не будете прививаться, вы болеть не будете. Они же гробят иммунитет, они же его не поддерживают, а наоборот. Вот. От COVID-19 по всему миру все, которые померли, они умерли в больнице. Ни один человек не умер дома. Потому что они ложат его от ковида и начинают лечить. Ну, в основном это старики. Вот. И они, понятно, что они не лечат, а наоборот добивают. Вот они там и помирают. Получается дополнительная смертность. Непонимание происходящего, в том числе от образованных людей. Жалко. Я знаю, там такие буквально профессор в прямом смысле. И верят в коронавирус. Представляете? То есть образование вот светское не дает. Нужно Божье образование. То есть человек, если боится чего-то, он будет бояться всего. Верить будет всему. Значит, вообще это я сейчас диктую вот этого Сааля. Он говорит, что вот всегда, во все времена и во все годы есть такое ОРВИ. Все знают, что такое ОРВИ, да? Ну, сопли. Сопли, ОРВИ. И ОРВИ, оно всегда бывает в наших регионах сентябрь-октябрь, похолодание. Ну, всегда. Не у того, так у другого сопли выскочат. Вот. И поэтому они Вот у них это первая волна. Вот. Вторая волна — это опять в январе. Это просто статистика. Многолетняя, десятилетняя, столетняя статистика в январе. И третья, опять вот этот демисезонный период в апреле. Когда такая обманчивая погода. Вроде тепло, потом раз похолодало. В апреле. И у них эти волны прямо как-то совпадают, понимаете? Неужели это непонятно? Кстати, откуда руководится центр руководства пандемии? Кто-то знает? Откуда руководят и говорят, когда и что, где больше вспыхнуло? Знаете? Ну, кто кнопки нажимает? Ну, ваши предложения. Ну, Индия, Пакистан, США, Лондон. Где, откуда? Вот. Шачинанда, как всегда, угадал. Великобритания. Это имперский колледж в Лондоне. Это центр управления коронавирусом. Центр управления коронавирусом находится в имперском колледже в Лондоне. И вот как раз они заявили, что вторая волна планируется на сентябрь. Они планируют, да. И сразу все остальные с них подхватили. Никто, то есть право первенство рассказать имеют они. Какое отношение имеет колледж в Лондоне, ну вообще, ко всем? Это ущерб от лжепандемии сравним с ущербом от мировой войны. И все это делается для чего? Те думают, ну, сокращение населения, да, сокращение населения — это промежуточный этап. Это для установления нового мирового порядка, о котором говорил Дэвид Рокфеллер. Когда еще сказал? И он же разработал, фонд Рокфеллер разработал эти вещи. Вот для чего это делается. А что такое новый мировой порядок? Это значит, будете ползать, летать никто не будет. Никто не будет летать. А кто будет летать, с тем будем разбираться. Поэтому, пока мы еще летаем, надо вставать и переставать ползать. Всем летать, тогда этого ничего не будет. Потому что змеиное отродье — это вот как раз они, а не мы. Итак, схема дьявола не меняется на протяжении веков. Потому что, еще раз на бис повторю, это у Бога все новое, у дьявола ничего нет. И мы не должны его... То есть он не такой вот, такой обалденный, такой вот он стратег, этот дьявол. Он придумывает, что вот нельзя. Вот что было в 2009, что и сейчас. Просто люди подзабыли. И я, честно говоря, вот не наткнулся бы на статью и забыл, что какой-то свиной грипп, птичий грипп был. А на самом деле было то же самое. Кроме их самоизоляции, все тоже абсолютно то же самое. Тоже абсолютно то же самое. Тоже вот это фейк, все то же самое. Почему не получилось? Немцы остановили. И сейчас они, кстати, останавливают. Останавливают. В общем, дьявол — это, знаете, как бродяга. Ходит, 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 ходит. Он побирается. Он на самом деле, он не может просто вот так вот взять и съесть. Он побирается как по помойкам. Ему надо, чтобы из хорошего что-то была помойка. Понимаете, он такой бродяга. А вот эти глобальные планы, это... Ну, типа, они умные. А какие там глобальные планы? Те же самые. Украсть, убить и разрушить все. Те же самые. Ничего не меняется. Те же самые слова. А какая разница? Вот. То есть мы знаем схемы дьявола. То есть всегда есть какая-то схема. Тот, кто знает схемы, мы думаем, что это новое. Ничего нового. То есть под солнцем все новое, под луной нет ничего нового. Дьявол под луной. Лунная династия. Лживая лунная династия. Ну, например, вот был такой разговор. Если человек там, ну, например, в боксе, он смотрит видео, как тот боксирует, как он уходит, он знает тактику и стратегию этого боксера. Если он знает тактику и стратегию, как на что он реагирует, он может победить. Разведки для этого существуют. Или там, ну, в футболе это же самое. И командная игра есть такая. Командная игра. То есть этот идет туда, дает мяч туда, тут поворотом. И если знают стратегию, тактику, планы, стратегию, то побеждают. Так вот, мы знаем эту стратегию. Дьявол нашу стратегию не знает. Потому что мы, вот мы говорили об интуиции, каждый раз новое, и он не готов. Не готов. Это как, например, вот Герман Стерлигов, он сейчас он такой крестьянин, православный, а раньше он бизнесом занимался. Он что-то такое делает, что вот в этой в налоговой службе ну нет такого, что с этого что-то брать. Нету. И пока они там себе напечатают, чтобы его это обобрать, он меняет структуру и опять что-то, чем-то новым. Они приходят, и опять с него не надо брать налогов, получается. Понимаете? Что-то новое. Вот у него в старем в голове человек живет. И поэтому... Или, например, вот я не то что похвастаюсь, у меня просто по-другому не получается. Сколько ко мне больных не приходят, с одной и той же болячкой, я всем говорю разные совершенно вещи. Разные совершенно вещи, и почему, сам не знаю. Потому что Бог не повторяется. Это дьявола одно и то же. Ну как? И у этого что, грипп? И всех под одну гребенку. И поэтому говорят, что если грипп, вот это ОРЗ, лечится, если его лечить за 7 дней, а если не лечить, он проходит за неделю. То есть лечение ничего не дает. Ничего не дает. Ничего не дает. Просто надо прекратить деятельность, отлежаться, кинокомедию посмотреть какую-то, просто отдохнуть. Не нагружать себя, потому что организм собой занимается. Вот и все. Организм сам справляется лучше, поликлиник. Итак, про дьявола. Значит, уважать его не надо, потому что он никакой не стратег. Мы все это знаем, эти схемы. Вот. То есть не позволяйте себя ничем впечатлить. И дьявол ищет человека, чтобы его использовать. Например, есть ищет человека. Это к тому, что вот про Диогена я рассказывал, вот ищу человека, да. Вот Бог ищет человека, который летает и летать не боится. А дьявол ищет человека, который ползает. На всякий случай. Ничего еще страшного, но на всякий случай я проползу. Я ни в какой коллектив не вписываюсь, я немножко это, потому что лучше помолчать. Да, это философия хорошая, что приходишь в какой-то коллектив и надо помолчать, потому что ну, уровень интеллекта, а вдруг ты там дураком окажешься, и как ты потом будешь оттуда уходить. Да? Да. А этот заранее, понимаете, дьявол видит, о, он уже ползает, и какую-то ползучую ему дает идею, и тот, ну да, а я так и знал, что когда-то это случится. И он уже готовый предатель. Так и Бог ищет человека, так и дьявол ищет человека. И поэтому и тогда этот человек, он сначала испугался, а потом уже он стал одержимым. Потом бес в него вселяется. То есть вопрос, одержимый ты сначала, а потом начинаешь гадости делать, то есть ползать. Вообще ползать это гадко, гадко, гад, гады, гады, вот эти. Я к чему это говорю? Что никакой бес в тебя не вселится, пока ты летаешь. Пока у тебя бессмертная кровь богов. Понятно? Никакая бесяра в тебя не вскочит. Но если ты начал ползать, и говорит, наш клиент. Понимаете? Это не следствие. Это ты сам подставляешься. Решил их повозить. Да? Вот пока я хожу, да, за мной бегает Алиска, она прыг-прыг, любит на плечах. И как только я наклонился, она прыг ко мне на плечи. Видели же, да, при вас было. Вот. Поэтому пока ты не наклонишься, не поклонишься вот этим вот, никто на тебя прыгнуть не сможет. Просто не достает. Не достает. И поэтому вопрос, что раньше, там курица или яйцо, или одержимость, или наклонность. Наклонность. Склонность чего-то делать, вот не то, чего надо. И поэтому дьявол, он ищет людей с такими наклонностями, поддерживает эти наклонности, усиливает эти наклонности и потом использует. Ну, какое, какие наклонности? Ну, кто-то безответственный, например, да? Безответственный. Значит, поставить его на каком-то предприятии, значит, он его и развалит. Да, не надо ничего, просто поставил. Такая кадровая политика. Или кто-то там бескорыстно любит деньги. Есть такие люди. Совершенно бескорыстно любят деньги. Все. Он их ставит и все. Для них никаких других ценностей не существует. У них вся любовь вот там. И поэтому им надо просто давать деньги, и они сделают все, что угодно. Все, что угодно. Вот он ищет таких. Ищет. Поэтому я желаю, чтобы он их не находил. Наша борьба ну, за наших ближних, чтобы они летали. Не чтобы все с ними было хорошо и гладко, и сыто, а чтобы они летали. Наша задача. Не ползали. Вот, поэтому... Вот. СССР, говорят, развалили. Ой, там это логично, все так это пришло. Ничего там это не пришло, просто протащили во власть вот этих вот негодяев. Они все это и предали. Вот. И поэтому, например, когда берут человека на работу, тебе или Бог берет на работу, или дьявол берет на работу, вот берут тебя на работу, и тебя спрашивают, стаж работы. Вот. А не сумасшедшие ли вы? А где справка с психушки, пожалуйста, предъявите, да? А может, вы уже сидели, да, ты берешь и справку об освобождении. Говорит, ой, нет, у нас все места заняты, извините. Вот, потому что у тебя справка об освобождении. Может, ты уже где-то воровал, может, где-то уже сидел. Образование какое-то. И вот так и Бог интересуется, какое у тебя образование, сколько ты чего еще сделал, что на тебя можно взвалить, какую задачу. И Бог взваливает такую счастливую задачу, дьявол несчастную задачу. Вот. И есть люди, которые, ну, которые мало делают, они обычно много рассказывают. Знаете почему? Потому что тот, кто много делает, его слава идет впереди него. У Бога есть 6 совершенств. Сила, красота. Такая пара. Вот женская и мужская. Сила, красота. Знание, ой, уже и забыл, 6 совершенств Бога, сила, красота, аскетизм и богатство. То есть, если человек аскетизм, протянул руку, налегке идет, все у него не есть. Он пурнам называется, в Шри Шопанишат, все есть. Все, то есть он завязан со всем миром, а в мире все есть. И все, что нужно, всегда рядом, не надо куда-то бежать, ждать. Как новая почта тебе там пришлет что-нибудь, всегда рядом находится. И это вторая пара. И третья пара совершенств — это слава и знание. Как-то не похоже, да? Вот сила, красота похожа, да? Женская, а слава и знание. Знание — это все, ты знаешь, как все о мире, все знаешь. Все знаешь, где что лежит и как что добыть. И как выйти из ситуации. И как в нее даже не входить. А слава — это не то, что слава, что ты богатый, что слава, что ты там сильный. Потому что это есть отдельные слова, сила. Слава — это чудо. Слава. Потому что люди помнят чудо. Люди помнят не красоту, не силу, не какие победы. Они любят чудеса. Когда в этом мире есть прямое Божье вкрапление, включение, и что-то такое новое творится. Чудеса. Нарушение причинно-следственной связи. Никаких законов. Вот, славу помнят все. Так вот, у божьих людей есть слава. Вот это шестое. А у дьявольских людей есть только 5. Человек от дьявола может быть богатый, может быть красивый, может быть сильный. Но чудес у него нету. Ничего нового нет. Вот такая разница. Это я к чему хотел, что человек, у которого все получается, вы знаете, получается всегда все мистически. Мистически. Например, когда человек не осуждает, осуждать он начинает, когда там его обидели, осуждает, когда он позавидовал, когда у него что-то в жизни не клеится, ой, вот та вот такая супружеская пара как-то не живут. Целуются на людях, смотри, а у него тут не клеится. И он, ой, что-то неправильно делает. А какой-то ангелочек записывает так. Потому что любая слава и любой успех от Бога. Нет успеха от дьявола. Одно разорение от Бога. Он говорит, так, успех семейной жизни ему не нужен. Вычеркиваем. Раз. И вот ты осудил того, осудил того, осудил того. У тебя все повычеркивали. И потом хоть лоб у алтаря расшиби. А дьявол стоит с таким списком. Это ты контракт с ним заключил. И вот такие люди, они излишне болтливы. Почему? Потому что они хотят всем рассказать о своих достижениях. Потому что достижений у них очень мало. У них нет вот этой радости от своего могущества. У нормального человека слава идет впереди его. И ему не надо всем докладывать. Более того, слава имеет такую интересную особенность, что о нем думают больше, чем он в самом деле. слухи преувеличивать начинают. Да? Один рассказал, другой раз от себя что-то добавил. Вот. И потом, когда человек сталкивается с информацией о себе, он говорит, нет, это про кого-то другого, это вы что-то раздули сильно. Вот. А тот человек, который у него ничего не получается, он всем рассказывает. И ему не хватает общения. У людей славных, то есть божьих людей, общение хоть отбавляй, потому что все не понимают, почему к нему надо притулиться, поговорить. Он хочет даже от этого отдохнуть, потому что дела наседают. А тут ходит и всем наивно все рассказывает. Такой, знаете, находка шпиона. Причем наивно. Не надо всем все рассказывать. Надо рассказывать, ну, вместе ты бревно тащишь с кем-то, рассказывай ему про бревно. Вместе ты воюешь, рассказывай про это. Потому что все люди, у них разные задачи. Что надо, то и рассказывай. А эти выворачиваются наизнанку. И потом эту информацию используют. Которые вам вовсе-то не друзья, поэтому сокровенно люди делятся, а вот этого не надо делать, потому что у них ни дружбы нету, ничего. Вот они хотят, он думает, сейчас сокровенно я расскажу, и это сближает. Но будет ли он тебе свое сокровенное вываливать ему, или может использовать для этого? И когда мы рассказываем такое сокровенное, в общем, мы подставляем нашу судьбу, ну, под удар дьявола, ну так вот выразимся, да. Потому что сразу находятся хитрые, такая наивная болтливость. Рассказал первому встречному про себя все, а он оказался жулик. Вот. Потому что хитрость, она ищет наивных людей. И кто-то говорит, что наивные люди, они, это чистые люди, это как дети. И я даже где-то встречал, что надо сохранить там честь, достоинство и вот это наивность детская. Если тебя обманули, ты все равно должен сохранить. Да не надо их сохранять никакую детскую наивность. И не является оно Божьим. Наивность не это. Это неосведомленность. Это не неопытность. Ну, в общем, глупое такое чувство. И я рассказывал про Диогена. Я все-таки про него зачитаю, с кем он только не был, Диоген. Он встречался с Платоном, Аристиппом, Демосфеном, Александром Македонским, Евклидом. Представляете, этот человек, и при этом он, все его любили, и все вот эти верхние правители его просто боялись. Странно, да? Вот такой. И я хочу зачитать. Чувство зависимости от внешних обстоятельств, согласно Диогену, было уделом раба. Если у вас есть маленькая зависимость от обстоятельств, причем он говорит, что некоторые рабы, находясь в рабстве, прикованные к цепями, были свободны. Потому что рабство это вот здесь находится. Они зависимы, то есть им нельзя приказать. Есть такие люди, которых взяли, заковали, на войне где-то взяли, приковали. И они летать не разучились. То есть крылья обрезать нельзя. Человеку крылья обрезать нельзя. И это называется самообладание. Интересное слово, самообладание. То есть я обладаю собой. Никто мной не обладает. Если мной кто-то обладает, называется рабство. И главный плод самовладания – это плод духа. Плод – это результат того, что я с духом общаюсь. И главный победитель дьявола – истина. Вот этот дух – это правда, потому что он лжет. Ну, помните, истина делает нас свободными, да? Помните, да? И истина – это главная проблема для дьявола. И вот некоторые люди говорят вроде так складно. Как-то она около истины. Вот говорят правильно. И нет, ну вот чувствуешь, вот правильно говорит, но вот нет силы в их словах. Встречались так, да? Вот правильно, но не воодушевляй. Знаете почему? Потому что, чтобы говорить истину, надо быть самим в истине. То есть пуля сама без ружья не стреляет. И поэтому можно говорить только тем, кто, ну, не боится. Как Есть такая притча, что был такой народный провидец. Он ходил, вот типа этого Диогена. Он, кстати, сидел в бочках, в бочке, потом перехотел сидеть, начал путешествовать по всей Греции. В Афинах ему надоело быть почему-то. Вот. Вот. Потом его в рабство даже забрали. Он обучал там детей этого рабовладельца. И потом, когда дети выросли, и причем у него был приказ, я буду обучать ваших детей, но чтобы вы мне, это раб говорит, повиновались, как вот эти дети. А то вы будете их по головке. Вы хотите, чтобы с них толк вышел? Да. И родители, рабовладельцы, рабу повиновались. Представляете, какой силы был человек. Его там памятников понаставили кругом. Интересный такой человек. Но он считал себя собакой. Он не говорил. И памятник там собака была нарисована. До сих пор стоит. Это к чему я говорю? Так, все, про Диогена больше ни слова. Он меня все время сбивает. Ну, сильная личность. Ну, что я говорил? Шачинанда, вспомни. Не помню, да? Вот я даже сам себя заморочил. Ну, ладно. И значит, про наивность я говорил. Про наивность. Первое, что использует дьявол, это наше невежество. Незнание. Незнание не заключается, кто куда пошел, что сделал. Это вот то, что я говорил, что я там лихие 90-е не заметил. Вот это я был в невежестве. При этом я делал доклады на всемирных конференциях. Но я был в невежестве, я был идиотом. Идиотом по-гречески, это я был вне политики. Я не понимал, что происходит, что лихие 90-е. Сколько погибло людей тогда, просто немерено. Это была настоящая война 90-е. Я ее просто не заметил. Идиот. То есть это невежество. Первое, что эксплуатирует дьявол. Вот сегодня я это понимаю. И наивность, небожье качество, как сентиментальность. Например, вот в Библии есть интересная история, что про Адаму и Еву, да, вот сделали потом из ребра. В Бхагаватам она, эта же самая история, несколько другая. То есть было полно людей, и пятерых принцев застукали за мясоедением. То есть люди не ели мясо. А эти что-то вот начали, что-то бес какой-то вселился. И поскольку и надо было их депортировать, локализовать, стерилизовать, чтобы от них никто не народился, чтобы человечество нормально дальше жило, их выслали за Гималаи, а вместе с ними выслали там множество всяких слуг, выслали, и вот они там, это, и за ними увязался Адама, это... Концепция у него мировоззрения была викамбара, бестелесная концепция тела. То есть он такой атлет ходил совершенно голый, никого не смущал и сам не смущался. Потому что у него не было вот этих желаний, никто на него даже не реагировал. Ну просто красиво и все, никакого вожделения не возникало. И он увязался за ними, сказано там, благодаря сентиментальности. Сентиментальность это не сострадание. Он решил им там помочь. Что с этого вышло? С этого вышло, ничего хорошего с этого не вышло. Сентиментальность это считается, согласно ведическому знанию, это результат скрытой жестокости, завуалированной жестокости. Так вот, этот Адама был жесток, хотя ничего никому не делал. Эта жестокость, она более тонкого характера и имеет более разрушительные последствия. И вот он пришел туда и говорит, ну что, у вас кармические реакции, сейчас я их заберу, делал ритуал, ягья, жертвоприношения, мантры всякие, из огня вышла девушка, Евевати, вот эта Ева вышла, ну куда ее девать? Отдали этому, и она голая тоже, викамбара, и он викамбара, никого, ну вот ходят парой. И выкатилось яблочко впитало все грехи, ее в какой-то там сундук изолировали, и все нормально должны были дожить. И тут приходит Наг, змей, крадет это яблоко, и... Да, крадет это яблоко и распаковал ее эти грехи по всему миру. И какие-то махатмы спускаются с Гималаев и этого, то есть просто люди, понимаете, махатма, большая душа. И вот так раз за пиджачок этого господина Кали, и говорит, что ты тут, негодяй, вытворяешь? Ну-ка, мы тебя. А он говорит, а у меня вот в Кали-Югу у меня есть мандат, могу распространять, они жалко, ну ладно. и отпустили. То есть вот это благодаря этому Адама, благодаря сентиментальности. То есть его дьявол использовал таким образом. Вот так и вот, подобно этой сентиментальности, это ничего хорошего. Вот знаете, все вот эти кошечек, собачек любят, а людей ненавидят. По 50 кошек у них там на хате, там, вот, а людей ненавидят, они не могут там контакт никакой наладить. Вот так и наивность, это, ну, наивность, это, ну, не Божье качество. Божье качество это, ну, я не знаю какая, искренность, правдивость, простота, а наивность нет, наивность нет. Ну, наивность, знаете, какая наивность? Это глупость. Какая-то женщина, вот, все, как вы думаете, кто более наивен, женщина или мужчина, скажите?
Женщины.
А вот и нет, мужчины. Гораздо более придурочнее в этом отношении, потому что у женщины никогда, у нее оба полушария крутятся, у нее там и логика, и это сразу работает. А мужчина, когда он цветочками восхищается, у него логика начисто отбита, вообще не соображает. Когда мужчина целуется, закрывает глаза, женщина может подглядывать, ей интересно. У нее логика не выключается никогда. Женщина, вот она просто... Шакнула какими-то духами, духи это, знаете, и мимо рабочего стола прошла там мужчина, и он так подумал, у него же там разыгралось воображение. А это просто духи, знаете, духи картошку не чистят и белье не стирают, а он уже там на себе нафантазировал, понимаете? Вот это наивность. Наивность это надо знать предмет. Причем тут духи, причем тут юбка короткая, длинная, это просто одежда, а сам человек что? Это наивность. Наивность это обман. Обман. Вот. Короче, мужчины более наивные. Наивные, да. Вот. Итак, что такое наивность? Определение дает четко энциклопедия. Это неспособность ориентироваться в постоянно изменяющемся мире и адекватно отвечать на вызовы времени. Синонимы – неискушенность, непосвященность, неопытность, недогадливость, невежественность. А где мне взять искушенность, посвященность, опытность, догадливость и вежественность? Без Бога ты ее нигде не достанешь. Дьявол тебе дает вот с этими «не», а Бог дает без «не», а вот то, что есть. Вот. То есть... Мы имеем дело с болезнью человечества под названием наивность, которая заключается в том, что нам даже в голову не приходит, что можно поступать так подло и врать так нагло. Ну просто в голову не приходит, что кто-то из какого-то поста может так подло врать и поступать так нагло. Просто, ну как? Ну не может так человек поступать. Он просто не может, как вот... Вот трактор не может завить велосипед, а велосипед трактор, он не может так, а он так поступает, мы думаем, что с виду-то человек. Вот это и есть наивность, она самая, самая главная. Но сегодня мы видим, что больше и больше людей понимает, что имеет дело не с людьми, которые действительно так поступать не могут, а с нелюдьми. То есть с проданными, легко управляемыми гибридами, и поступать с ними как с людьми наивно. Мы же думаем, что один и тот же суд, что для людей, что так. Не, раньше вот веды говорили, за один и тот же поступок одного надо березами порвать, перед другим извиниться, что его довели до такого. То есть разное. А тут со всей всех под одну гребенку. Нет, закон не таков. Если мы возьмем любой закон, там имеет пункт такой, а тут везде все одинаково. Вот в Талмуде, кстати, записано, нельзя, чтобы гои читали Талмуд, потому что когда они узнают, кто мы такие, они нас убьют. Вот поэтому я вас поздравляю, всех вас, всех, с нашей будущей победой над этой инфернальной голубятней, которая изо всех сил цепляется за власть. Итак, дьявол нам сначала рассказывает о правах человека, типа гей-право, вот, гей-право человека, а потом забирает вообще все твои права. Поэтому, что вот этих там педиков, что у прошлые там... прочие одержимые нечисти, ну просто не может быть ни прав, ни силы человека. Это я к тому, что они летать уже не будут. И если мы... А кто может быть хуже этого педика, те, кто ему служит? Это еще хуже. Ты вроде бы нормальный, а кому ты служишь? Если ты думаешь, я нормальный, я, у меня честная жизнь, а ты служишь негодяю, ты идиот. Греческое слово идиот. Ты аполитичен, потому что все твои таланты, они усиливают мощь тому, кому ты служишь. Вот. Лучше бы ты плохой был. Лучше бы ты вред какой-то причинял, потому что ты ему служишь. В общем, дьявол недобрый. И наше оккупационное правительство недоброе. Оно, ну как оно доброе? Говорят-то нам правильные слова. Оно доброе, знаете, как этот пастух Ковсон. Но он все равно их будет есть. Понимаете? Он просто их бережет, как какой-то вот ресурс. Что делает дьявол? То есть методы никогда не меняются, ничего нового. Он бросает в тебя сомнения. У нас есть какие-то склонности. Он бросает в тебя какое-то сомнение. Бог тебе говорит, вот так и все. А он бросает в тебя сомнения. И уходит в отпуск. И потом ты с этим, дьявол уходит в отпуск. И ты думаешь, ты с ним борешься. Нет, потом ты борешься с этим сомнением. Потому что он поставил под сомнение то, что ты раньше вот... У тебя было там незыблемо, и ты знал, как это ходить и не сворачивать. И ты начинаешь немножко вот, так, вот такие змеиные движения делать по жизни, такой славом. А обходить какие-то препятствия. Это были не препятствия, это были задачи от Бога. А ты начинаешь, ну там вот, а что я могу один там сделать? Вот так вот начинаешь. Вот, и теперь... Ну, на самом деле, это с чего, вот как этот киллер, как финансовый киллер, вот это вначале я его зачитывал, он говорит, сначала мы всем рассказываем, как нам надо жить, у меня появляется аппетит, и потом сомнения, тогда во мне начинает вот эта удобренная почва, когда у меня есть какие-то аппетиты. И я борюсь со своими аппетитами, потому что я знаю, что мне надо вот так жить, вот так вот сытно, столько спать. Нет. Это бессмертный человек, он так реанимирует сам себя очень быстро, и поэтому, что бы он ни делал, что бы он ни нарушал, что бы ни ел, сколько бы ни спал, ничего на здоровье не отразится. Не отразится. Это кто-то читал Горького, «Старуха из Иргиля». Мы же читали, да? «Старуха из Иргиля». Они говорят, да вы рождаетесь мертвыми, вы рождаетесь стариками. И она там вспоминает, эта старуха из Иргиля, сколько там лет, непонятно. Она рассказывала, какая бурная у нее была жизнь, она себя не жалела. И все, которые себя жалели, давно уже померли. Померли. Вот. Вот где прививка настоящая, да? Ну, самое главное, вот, ну, второе. Так, значит, первое. Первое, что у нас дьявол эксплуатирует твое невежество. Второе. Второе это паранойя. Ну так ее назовем. Это когда твоя истина так искажена, что то, что нереально, выглядит как реально. Например, вот последний пример, вот какой последний пример? Коронавирус, да? Совершенно нереально, но выглядит как реально. Да? Это что? Это паранойя. Это паранойя. Кто носит маску во избежание от властей, но есть и реальные параноики. Есть реальные, которые в это верят. То есть они позабывали, что в школе учили. А наверняка школьных знаний достаточно, более чем, чтобы определить, что это фейк. И когда человек, не человек, а когда вот этот второй ресурс знаний, когда паранойя войдет, а это на страхе она, то в человек истина уже не входит. И если чем больше ты к нему это говоришь, эту истину, он ее просто разбивает. Разбивает. И когда у тебя такая паранойя, ты уже попал в схему на уничтожение. Цель паранойи тебя уничтожить, они, в общем, этого-то не скрывают. Третье, незащищенность внутри. Или внутренняя пустота. Вот свято место пусто не бывает. Если ты Бога не слушаешь, значит, там начинает быть, утверждаться кто-то другой, кто-то другой. Так, ну какая внутренняя пустота? Чем она проявляется? Я некрасивая, я не умный, я не сильный, я слабый. Да, без Бога ты некрасивая, ты не сильный и так далее. Потому что без Бога, если ты имеешь смелость его слушать, ты сразу становишься красивым, привлекательным и так далее. Без Бога ты действительно такой, такой есть. Когда ты о себе так говоришь, что я не такой, я вот не такой, ты этим самым себе повесил табличку «Я живу без Бога». Потому что ну, с Богом жить ну, так невозможно, он тебе сразу все дает. Достаточно, чтобы он был рядом, у тебя все это появляется автоматически. Значит, ты как-то его... Вот. А дело в чем? Дело в том, что есть люди еще с более худшей квалификацией, не умеют петь, не имеют худшую внешность там, и так далее. При этом такие наглые, при этом они чувствуют, что они вот это могут. Они претендуют на то, что я такой красивый, сильный не могу претендовать. Угу. Как помните это? Ну ладно, не буду. В одном фильме там один там перепутал, поцеловал чужую жену. Муж приходит, говорит, я сам себе такого не могу позволить. Что это такое? Вот такие глупости, да? Вот. Так что делает дьявол? Он берет тех самых дураков и дает им доктрину, что все, что они решают, это вот так. А самых умных он дает им сомнение, что вы такие умные, а так ли это? В результате он те ломает много дров, а эти, и это, и этот эффект, то есть вот это работа дьявола. И так говорится, кто-то сказал, Иоанн Кронштадтский, по-моему, боюсь ошибиться, вроде он сказал, что весь мир делится на святых, на праведников, считающих себя грешниками, и грешники, которые считают себя праведниками. Вот. То есть вроде, ой, хорошо, ой, я такой, я такая несчастная, вот это хорошо и плохо, это от дьявола. Но единственное, что ты на хорошей стороне, что ты, ну, если ты, вот я такой изумительный, ну, это ты уже попал. И этот синдром называется синдром Даннинга-Крюгера. Я его зачитаю. Оказывается, он изучен вдоль и поперек, не синдром, эффект. То есть дьявол делает так, что идиоты себе доверяют, а люди с качествами сомневаются в тебе. И это оружие дьявола. И оно бывает от незащищенности внутри. Если защищенность внутри, то тебе синдром Даннинга-Крюгера не грозит. Ты четко знаешь, что ты умеешь, что ты не умеешь, что твое, что не твое. Ты идешь, тебя ничего не останавливает. Итак, я читаю, что же такое. Эффект Даннинга-Крюгера заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Это приводит к возникновению их завышенных представлений о собственных способностях, в то же время как высококвалифицированные люди склонны занижать оценку своих способностей и страдать неуверенностью в своих силах, считая других более компетентными. Можно сказать то же самое словами Бертрана Рассела. Одно из неприятных свойств нашего времени состоит в том, но я бы сказал это всегда, что те, кто испытывает уверенность, глупые, а те, кто обладает хоть каким-то воображением и пониманием, исполнены сомнений и нерешительности. Вот. Это такая, знаете, внутренняя бедность, ненаполненность. То есть им это такое сатанинское радио, вот тут одному говорят вперед, и он просто идет на самоубийство какое-то или на убийство других, а другому говорит тормози. Почему? Потому что Бога нет. У Бога там всегда вперед и всегда в десятку попадает. Внутренняя бедность, это значит, люди начинают говорить, что да, ну ты тут все хорошо рассказываешь, но вот у меня это не работает. Вот у всех работает, у меня не работает. Ну, я всегда, знаете, слышал одного человека, не сам сочинил, я им возражаю так, что, во-первых, ты понимаешь, что такое процесс зачатия и рождения? Вообще, сколько бывает выкидышей, а сколько абортов по миру? Вы знаете, что по миру средняя продолжительность жизни 4 месяца за счет абортов. Человека всех. Вот так абортируют всех. 4 месяца средняя продолжительность жизни. А ты родился, тебя доносили, а которые рождаются и умирают. Да ты вообще победитель, ты чемпион против всех. Ты избранный уже. Что тебе еще надо, собака? Что тебе еще надо? Ты самую главную победу одержал. Ты родился. Это значит, у тебя все есть. Потому что Панишат написано. То есть, а это какие-то мелочи по сравнению с тем, что ты родился, что ты смог родиться. И выжить вопреки медицине. Когда тебя там сохраняли, там кололи и все такое. Выжил. Антибиотиками всякими пичкали. Все остальное пыль. Ты это легко решаемый. В Ом-Пурнам написано, что от полного целого имеется в виду Бог, абсолют, все вот это. Бесчисленное количество полных целых Ом-Пурнам. И они наполненные. И у них все, что надо, есть. Здоровье есть, понятно, что есть здоровье. Все инструменты для исполнения своей задачи тоже есть. Нет ничего, что... А ты говоришь, что-то не хватает. То есть, сколько не рождай, сколько обрати, сколько. А ты родился. Что тебе еще? Это было третье, да? Это было третье. Четвертое. Это когда выдуманное становится истиной. Вот что-то придумали, и оно бах, и истинность. Вот проговорили. Знаете, это работает и в ту, и в другую сторону. Можно сказать какую-то гадость, если долго ее говорить, она станет истиной. Когда люди поверят. А можно говорить хорошее, когда кругом разруха. Там, ну типа, враг будет разбит, победа будет за нами, враг будет разбит, победа будет за нами. Или когда там в Риме один выступал, я не помню, что он за оратор, но всякое свое преступление. Говорит, а Карфаген должен быть разрушен. А Карфаген, чтобы вы были в курсе, это начало сатанизма было всего. И они его разрушили. Он каждый раз свою речь заказывал, а Карфаген должен быть разрушен. Неважно, на какую тему вообще было его выступление. Понимаете? А Карфаген должен быть разрушен. И все. Капал на мозги. Или, например, Че Гевара. Он сколько времени по радио говорил, когда они были разбиты. И потом раз, они взяли власть. Он говорил, и критическое количество мозгов созрело к этому, они все это сделали. Стали летать. Ну вот, например. Когда выдуманное становится истиной. Ален Даллес, руководитель политической разведки США в Европе, ставший впоследствии директором ЦРУ, его цитата, это так называемая директива Алена Даллеса, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти ценности верить. Ну, все не буду читать, это длинное, много его там комментарий, кто-то говорит, что это... Ну, нету этого никакого Алена Даллеса, так мы видим все это. Ну, дело в чем? Дело в том, что не только Ален Даллес это говорит. Например, есть у Достоевского интересное произведение, называется «Бесы». Кто-то прочитал? «Бесы». Да? Это актуально. Сейчас это актуально. Так вот, в «Бесах» написано, что теория, там написано теория о победе над соперником путем морального разложения соперника. Вот он пишет, одно или два поколения разврата теперь необходимо. Разврата неслыханного, подлинненького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь. А потом эта мразь, что она тебе может противостоять, что ли, нет? Понимаете, вот эта ползучая мразь. И самое интересное, в 2015 году, это же недавно. Вообще, все, что за 2000 годом сюда, я считаю, это недавно уже было. Где-то вот тот век ушел. На Урале неизвестные распространяли листовки с доктриной Даллеса по почтовым ящикам жителей многоквартирных домов. Заметку читаю. Прокуратура обратилась в суд и потребовала признать листовки экстремистскими. Документ распространяет, причем все видят, что читают, да, все совпадает, экстремизм. А в чем же заключается экстремизм? Это вот Россия, да? А в 2015-й Асбестовский городской суд включил план Даллеса по уничтожению России в федеральный список экстремистских материалов, так как лингвистическая экспертиза признала ее направленным на возбуждение ненависти и вражды по отношению к представителям госвласти современной России. А чьими руками это делается? Вот этими руками. Вот. Но это к тому, что как выдуманное становится истиной. Четвертое. Так, выдуманное становится истиной. А вот давайте выдумаем свое. К тому же Бог хороший подсказчик. Вот выдумаем, да, свою директиву. Не Алина Далеса, а вот, например, Василия рода Котлинских, да? Вот, и все будет. Вот, я хотел зачитать Андрея Шаповалова. Я горд, что он когда-то жил в Запорожье. Он пишет «Трансформация моей реальности». Я когда вот это прочитал, думал, он описывает сон. Я подумал, никакой это не сон. На самом деле он пастор, у него чудеса, у него там, то есть он настоящий поп. «Когда-то мне приснился очень интересный сон», я его цитирую, «посередине которого до меня доходит, что это всего лишь сон. Именно в этот момент я начинаю изменять этот сон и делать все, что хочу. Меня покидает страх, переживания и неизвестность. Я начинаю прыгать вниз с высоких гор, мягко приземляться, взлетая, лечу с огромной скоростью, ныряя в глубины океана, не нуждаясь в кислороде и тому подобное. Когда я проснулся, еще лежал в кровати в эйфории от этого сна, отец сказал, отец, он Бога так называет, отец, иногда папа говорит, отец сказал, тебе понравилось, что посредине сна ты понял, что это сон? Я ответил, да, конечно. Так вот, пойми, сын, что то, что вы называете жизнью, такой же сон, и вы все скоро проснетесь. То есть мы можем делать, что хотим, реально, что хотим. Вот это и есть слава, шестая Божья, вот это вот, шестое Божье. Я всем моим детям подарил власть трансформировать свою реальность. То, что вокруг тебя чаще всего не значит много, но именно то, что ты видишь вещи, как ты их интерпретируешь, вот в этом как раз вся суть. Твоя реакция на эту реальность и определяет именно то, какой мир ты построил внутри себя. Мы строители своего мира и всей, и своей вселенной. Есть мир вокруг, которому ты позволил создать тебя. И есть иной мир, который внутри тебя. И ты подчиняешь то, что ты видишь, тому, что хочешь видеть. Другими словами, ты перерисовываешь как художник кистью, который изменяет все, что он желает на своем холсте жизни. Не нужно никому, ни на кого обижаться, потому что прямо сейчас ты или пишешь свою картину, или персонаж, которым управляет другой художник. Ты можешь не находиться там, где ты в данный момент находишься, но скорее всего ты там, потому что ты слаб и боязлив, чтобы начать писать свою картину. У каждого из нас сфера, в которой мы должны принести изменения. Что ты видишь? Что видишь ты? Мне интересно, что изменяешь ты? Что тебе реально достало? Это он к своим обращается. С чем ты не можешь согласиться, что не дает тебе по ночам спать? Или ты просто-напросто согласился и принял судьбу, которую тебе предложил этот мир? Уникально то, что мы ведем себя так, как будто времена перемен прошли. Это было в прошлом. Позвольте мне не согласиться. С этим жизнь прямо сейчас взывает к чемпионам. Физический мир – это всего лишь сырье, из которого нам дана духовная власть строить царство Бога на земле. А что строишь ты? Я слабый, я страдаю. Страдаешь, значит, виноват. Кто не дает сдачи, тот распространяет зло. Кто-то видел, может быть, фильм о непобедимом борце подобном. Кто-то смотрел? Видел, да? Он, кстати, миллионер, знаете? Ну, деньги остались там. Там есть такой эпизод, который мне понравился, когда он был таким маленьким пацаном. Он выходит, фильм с этого начинается. Ну, такой, как биографичный фильм. Его там бьют несколько, ну, человек пять пацанов. Ну, не сладят. И он пришел там, папа, побили, вот те вот побили. Он, да, сынок, берет ремень, снимает, и как отхайдокал его. Сдыхать будешь, но не сдавайся. И он ни разу не проиграл потом. Понимаете? Не смотри, сколько там чего. Не сдавайся. Тогда будь с тобой Бог. Тогда ты можешь как-то как зарычать, как что-то, и ты не посмотришь. И такие знаю случаи, когда там пять человек, он Ну иди-ка сюда, я сейчас и раз, и они как-то понимают, что власть, какая-то власть в нем есть. Потому что никто не должен сдаваться, тем более если на него. С чего это? Ну, вот. Вот сидят люди, вот эта пандемия, что всех там по домам рассовать, сидишь дома, унижаешься, на кухне разговариваешь по телефону. Вот так вот подумать, тебя для этого родили, что ли? Кормили, учили, воспитывали, чтобы ты сидел и тут нудел. Разве для этого? Ты же избранник. А я боюсь по морде получить, а я боюсь заключения. А вы знаете, что все герои, это люди с поломанной судьбой. Вот не рождается, вот он такой герой и пошел там, как Геракл, все-то что-то там делать. Это не профессия. Это надо поломать. Поломать твою судьбу, которой вот ты родился, и вот ты такая болванка. С нее надо что-то выточить. Это как яйцо, которое Бог должен разбить, чтобы вылез цыпленок. И тебе надо что-то поломать. И испытания даются не для того, чтобы ты их выдержал, а для того, чтобы тебя поломать. И все, кто поломался, они поломали на самом деле свои ограничения и поняли, что я так не могу больше. И вот все герои именно такие. Вот для чего испытания. Так мы боимся лицо поцарапать. И нам говорит, не надо, зачем такие меры. Не бойся ничего, иди. Больше, чем ничего не поломается. Вот лишнего ничего не поломается. Поломается твой, просто твой страх. И чем дольше ты видишь страх, ой, не буду туда, вдруг попадет. Дурилка картонная, иди туда. Ничего страшного. Если что-то поломается, то тебе только на пользу. Лишнего только сломает. У тебя будут просто развязаны руки. Меня поломали. Вот этот храмик, потому что меня сломали. Полгода меня ломали. И если бы я не сломался, ничего бы этого не было. Никто бы меня не знал. И был бы я вот этой вот той овцой глупой. Надо сломать. Сломать. Это обязательно. Поэтому не бойтесь поломаться, не бойтесь получить по морде, не бойтесь чего-то лишиться. Это входит в программу. Осторожно героем не стать. Героем не стать. Ну, это вот такой переход. Это такая смерть вот того. Я хочу это. Надо закончить, ты раскричался. Этого. Я начал с этого Агратиса, Агратис, который пишет, я его просто зачитаю. Рожденный ползать летать не может. Это к тому, что ползуны никогда не будут богами. Это к тому, что людям бояться гибридов с голубятни просто нет резона. Ну, все уже есть. Если ты родился, и ты родился человеком, у тебя уже все есть. Есть такая притча, что все есть не потому, что у тебя есть, а потому, что ты с Богом. Когда ты не боишься, ты с Богом. Вот вся симптоматика. Ученик, учитель, я прерву это письмо, идут, и ученик начинает ныть. А он типа увязался за учителем, можно я к тебе? Он, да ну иди давай. Ну мне там надо из города в город, по берегу моря, не есть, не пить. Не... И вот он говорит, а вот пить. А вода соленая. Вода соленая. Он говорит, ну ладно, достал ты меня. Привал. Руки воздел так, пей. Так вода же соленая, пей, я тебе говорю. Пьет три такая, нормальная вода. И давай фляжки наполнять. Он говорит, зачем? Он, ну, в этом месте море, пресная вода, а там везде. Он говорит, ну Бог-то есть везде, там где вода есть, где нет воды, Бог-то есть везде. Я хочу сказать, типа кто-то скажет, ой, какой там уровень крутой, это же только в притчах бывает, это только в кино бывает. Нет, я знаю лично человека, который ходил на клуб «Логос», потом они там три семьи объединились, стали жить на Хортице, причем, знаете, никаких документов не делали, сказали, мы казаки, потомственные, это вообще наша земля, пошли все вон. И странно, никакая власть к ним ничего не прицепилась, они сделали себе два хутора, завели там каких-то коров, без всяких, беспошлино, рассказывали там, поставили себе там этого рода, совершают ритуалы, хороводы, дети вот такие, кровь с молоком, и этот рассказывает мне, чубыси такие поотрасили, не чубы, как оселедец, да, поотрасили. Он возвращается, говорит, грязный такой, потный, вонючий, там у них лошадь, и говорит, батька, а как у вас погода такая, ветреная, вот так все вот это, с мулякой, с водорослями. Батька, Днепр, ну дай помыться, что не видишь, что вот это я это. И говорит, четкий квадрат, 20 на 20 метров, так такая гладь, везде мурахи, а там гладь, и как-то чух, и так осел. Он так смыл вот так вот все, и говорит, ну спасибо, батька Днепр, я пошел. Вот такие отношения. Это вот люди, вот сейчас, которые живут, это обыкновенные люди, которые летают. Они замыслили это, делают это, никого не спрашивают. И он даже сам не знает, что они будут дальше делать. Ну, сейчас вроде они там разбежались. Не потому, что их там прогнали куда-то, а ну, что-то. Ну, то, вот тогда было так. Вот тогда было так. Это вот на Хортице. Ну, кто-то скажет, какой уровень. А я на бис повторю, что мы с этим уровнем рождаемся. Просто нас обучают ползать. А вот я, к счастью, очень плохо учился. Вот так и не научился. Вот. Ползать, да. Просто надо не ползать. Вот научишься ползать, летать научишься. Ты уже умеешь летать. Уже умеешь летать. Не надо учиться ползать. Можешь разучиться летать. Может понравится. Потому что вот там чудеса, а вот здесь их не положено их вообще-то быть. Нас обучают ползать. И как научиться летать? Да очень просто научиться летать, надо информативно научиться летать. Вот есть в ведической литературе такой хануман, вот такая обезьяна, такая, она такая умная обезьяна, и она, эта обезьяна, родилась такая мистическая, которая, в общем, там одной левой со слона могла это, там, за хобот раскрутить и закинуть, да, и потом сказали, ну, пока оно такое маленькое, бедно делает, и на него там, пш, такое, табу, проклятие, чтобы все забыл. И как обыкновенные обезьяны. Потом, когда подрос, когда получилось образование, что можно, что нельзя, что нужно, сказали, так ты умеешь летать. И обезьяна стала летать. Просто сказали. Просто сказали. Вот для меня является примером, есть такой, я считаю, это человек гений, Ален Карр. Он написал книгу, как легкий способ бросить курить. Не то, что мне надо, он как не заинтересовался. То есть это принцип. Почему легкий? Как Марк Твен говорит, я курить, бросить, да легко, тысячу раз бросал, вообще не проблема, могу еще раз бросить. То есть не так просто. А потом он написал, бросить пить, а потом бросить, избавиться от веса. Легкий способ, легкий способ. А там он просто перечисляет нашу дурость, что когда ты куришь, ты вот это, вот это, вот это. И это не одна сигарета, она за собой потом блоки целые потянет. Это не просто ты там расслабился. Просто надо понять. И человек читает, читает, думает, какой же я дурак. И когда он понимает, что он действительно дурак, его не тянет на это. Причем, знаете, как он сказал, это реализованный человек. Он курил так, что с каждой затяжкой боль во всех легких отзывалась. Он уже готов был уже сдохнуть от этого, но не мог бросить курить. Не мог. И однажды он жене своей сказал, и он пытался бросить много раз, не получалось ничего. Все известные кодировки, не получалось. И жене однажды говорит, я знаю, вот завтра не буду курить. Она говорит, ну да, 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 конечно. Конечно, я тебе верю. И он раз и не курит. И причем, знаете, когда человек понял, что он никогда все завязал, он говорит, где-то полгода легкий, как у младенца, как будто он никогда в жизни не курил. Это, понимаете, как раскаяние. Раскаяние это не просто я вот прощаю, я раскаюсь. Раскаяние это понимание, такой глубины понимания, что я никогда этого делать больше не буду. Никогда не буду ползать, потому что когда ты ползаешь, ты думаешь просто самосохранение. Ты какой вред чудовищный всем привык, потому что эти все, когда ты превратился в змею, ты жалишь всех остальных. Ты ходишь в маске, ты думаешь, на этом-то все зло и построено, понимаете? Вот, когда ты понимаешь, как люди говорят, а что делать? Я говорю, вот это делать, но это не сработает, ты не исправишься. Потому что это просто информация, она не работает. А вот понимание, какой я вред этим поведением наношу, тогда в ужас приходишь, ты в этот момент о себе забываешь. И с эмоциями у тебя как на граните по мозгу, что этого делать нельзя, на уровне уже рефлекса, ты этого делать никогда не будешь. И тогда полная амнистия. Понимаете, когда он понимает, что курить точно нельзя, легкие очищаются. Когда он просто думает, что вредно, долгие последствия, то есть карма продолжается. И он будет еще 20 лет с дырявыми легкими, потому что он курил в детстве. Когда ты понимаешь, что действительно нельзя, нет последствий. Вот чудо в чем. Чудо в чем. То есть мы должны понимать, что своим ползанием мы вред другим делаем. И когда ты... Из-за этого надо летать уже начинать, понимаете? Из-за этого. Не за себя. Сам из-за себя не полетишь. Не полетишь, из-за другого полетишь. Из-за другого полетишь. Был вот этот вот, как его, таможенник Верещагин. Вот. Помните, да? Ваше благородие, господа, удача. Он умер после съемок сразу. Сразу ему ампутировали ноги, потому что от курения умер. Он не мог бросить курить. Такой хороший человек. Хороший человек. Он уже в фильме ходил на этих, на костылях. И в море там это... мочил свои ноги и не мог курить. И один человек там, это аневризма сосудов, потому что тут кровь не поступает с этого, не поступает с этого, а в конечностях, если сюда не прошла, то все. И у одного человека руки ампутировали, ноги ампутировали, и вот такая сидит, и очнулся после операции, дайте тут курить. Понимаете, вот что это? Потому что не понимает, не понимает.
У Филатова такой же случай был. Ему ампутировали обе почки, там все, и он тут же закурил, и это чуть не взорвалось, там вся больница. Леонид Филатов вот этот.
Да. Да, люди не понимают. Я один раз был в больнице, попал это с отравлением, и там были люди, ой, как их... В общем, там лежали курильщики. И как же эта болезнь называется? Эндоэнтерит как-то. Вот. То есть он ходит, у него ноги в коленях отказывают, подламываются, и он их не контролирует. Что-то там с сосудами, то есть спазмируется. И их лечат никотином. Лечили никотином. Молодой врач, 30 лет, а там пришли ветераны, планочка такая с этими, с медалями. А ветераны, они ж такие граждане-ковбои. Пошел, закурил, он говорит, увижу одного закуривает, выписываю сразу, а там же колет кубик никотина, потом два, три, четыре, как колет, рожа красная, и там пробиваются как-то сосуды, и съезжать надо потихонечку там, 10, 9, 8, 7. И он говорит, на любом уровне, 10 выписываю, подыхай, потому что какой ты герой, если против вот этой цигарки, о чем даже говорить, дальше говорить. О чем дальше говорить? И выписывал. И там приходили, он же такой же родину защищал. Он говорит, а мне все равно, что он родину защищает. Если ему говорю, если он идиот. Ну, хорошо, родину защищал, хорошо. А сейчас ты кто? С нами случается то сейчас с нами, какие мы сейчас, а не прошлые заслуги. Вот точно какой я сейчас, вот такая у меня и ситуация вокруг. Хорошая или плохая. А прошлые заслуги, ну это... Тогда ты и получал, так сказать. Итак, вот как Ален Карр, легкий способ бросить там курить. И я вам говорю, что легкий способ бросить, ползать, это начать летать. И начать летать из-за других. Из-за себя ты летать не начнешь. Это очень легкий способ. И можно просто набрать статистику, в какой лжи ты находишься. Ну и хотя бы признать. Потом ты должен признать, что ты трус, что твой долг жить честно. Все, начнешь летать. Не помню, кто сказал, чтобы быть оригинальным, достаточно говорить правду. Не надо быть... Это достаточно. И ты уже оригинал. Вот. Очень надо стряхнуть ложь, понять, кто мы, и начать летать. И тогда появится смысл жизни. Потому что ползать это не наш смысл жизни. И в ползании смысла жизни нет вообще. Потому что страшно не то, что мы вот, живем хорошо или плохо, и надо идти к тому, что хорошо, и человек ищет где лучше. А страшно то, что мы живем бессмысленно. бессмысленно. В ползании смысла нету и не будет. Не будет. В летании там есть смысл, там наш талант, там наше призвание, предназначение. Внизу оно туда не дается, просто не дается. Это просто выживание, как и все, бессмысленно. И страшно, потому что все бессмысленное в вечности не фиксируется. Оно просто стирается в порошок, и ни ты не будешь знать, ни по... это самая настоящая смерть. Канет в лету. А вот все там, когда ты налетаешь, хоть немножечко мотора часов каких-то налетаешь, это останется и с тобой, останется с вечностью, останется с миром, это бессмертие. Вот. То есть, я хочу закончить словами вот этого Агратиса, рожденный ползать летать не может, это к тому, что ползуны никогда не будут бывать. У нас течет разная кровь, у одних она гибридная, у других от древних богов. От древних богов. И от нас зависит сейчас, чем мы ее разбавляем. Если в грязную воду лить чистую, мы будем ее очищать. Да? Какая бы у тебя кровь сейчас ни была, какой бы ты ни был национальности, какой бы ты ни был там цвет кожи и все такое, если ты от Бога туда наливаешь, разбавишь, или тебе дьявол будет наливать. Вот. Лекция называлась «Кровь богов». Вот. Вечная кровь богов. Вопросов нет? Вопросы есть, вопросов нет, да?